Операция дорогая, поэтому ничего не чешется.
Доброе утро. Доброе утро, дорогие товарищи. Доброе утро, Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, Петр Алексеевич. Доброе утро. Я хотел сегодня начать правильно, как нас учат наши маркетологи, не знаю, там SEO, как это теперь называется, я уже забываю.
У нас есть маркетологи теперь?
У нас маркетологов вся страна, Саша, работать некому на заводе, одни маркетологи.
У нас эксперты по коронавирусу и маркетологи.
Да. 50 на 50. Так вот, я хотел сказать, что в первом часе Александр Евгеньевич и Дмитрий Юрьевич обсудят проблему кабана, лося, силуэта и вот всего вот этого. Вот,
я специально сегодня в поддержку Рашкина и лося.
Да. Мы почитаем вам сказки голосом Рашкина.
Так ты в поддержку Рашкина или лося? Ты определись все-таки.
Как-то... Я не знаю. Я хочу
послушать
послушать умных людей определиться. Остаться мне в этой майке.
Мы с Александром сегодня показать... оба такие окабаневшие немного.
Окабаневшие чуть.
Это еще не все, друзья мои. Во втором часе у нас сегодня будет человек-легенда Олег Аса. Канал, YouTube-канал «Все работы хороши». Ну, кто знает, тот знает. Человек, который собирает там лютые миллионы просмотров в Ютубе и раскрывает внутреннюю кухню работодателей различных компаний, устраиваясь туда на работу, и потом рассказывает, причем не только обливая их говном, но если хорошо, он говорит хорошо, если плохо,
не
он
только.
Говорит плохо. Но он рассказывает, да, ну просто нюансы есть всегда, Дмитрий Юрьевич, как вы понимаете, абсолютно всегда. Вот, и эта тема, она набрала, изначально он музыкант, но уже много лет занимается вот этим делом, и очень у него это хорошо получается. Главное, чтобы полезно для людей. То есть они приходят работать в Макдональдс и понимают, что им там светит конкретно в деньгах, во времени там и впрочем. Это будет в 12 часов. Соответственно, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик. Ну, соответственно, что, лайки ставьте. Мы поехали.
Петр, да, поехали. Я еще хотел нам потом беженцев потом обсудить еще потом отдельно.
Вообще проблема. Можем еще что-нибудь обсудить.
Да,
давайте
конечно.
Давайте начнем. Я не знаю, все ли посмотрели. Дмитрий Юрьевич наверняка посмотрел выступление коммуниста Рашкина. И его рассказ о том, как
это
он...
Это же сказка, блин.
Термовизор или куда он там смотрел?
Тепловизор. Можно сразу начинать орать или нет?
Давай мы все-таки сначала прямо как-то, может быть, размеренно как-то.
А вы не могли бы меня погрузить в детали? Значит, если депутат Рашкин был пойман с лосем, с мертвым лосем в багажнике. Это с лосихой. Все гендерный.
Он проверил. Это лосиха.
Вот. И на этом я закончу следить
за событием.
Что чтобы, произошло дальше?
Чтобы было мне что сказать. Значит, его когда поймали, он сказал, что мы тут с ребятами поехали и смотрим, туша валяется, положили в багажник, везли в полицию. Вот. Ну, в общем, все такое. Значит, дальше прошло несколько дней. Сколько? Неделя где-то прошла, наверное, может быть, больше. Он молчал, значит, категорически молчал. Значит, дальше вот выкатил видео, 17 минут, по-моему, видео, где он садится, значит, и говорит, ну вот смотрите, ну вот как же так-то? Пришло время рассказать. В общем, я тут смотрю просто параллельно сериал «Американская история преступлений» про Билла Клинтона, и у меня прям параллели напрашиваются, где сначала он говорил, значит, про Монику Левински, что у него не было секса с этой женщиной, потом еще чего-то, потом он выходил к народу, ну, в общем, вот очень похоже. И все это у них там, он консультируется с юристами, а если мы так, а вот так, а оно так, я просто представляю этот Рашкин, да, как они... Короче, значит, Валерий, я забываю... Валер, ты, главное, скажи, что ты не пил, короче. Понятно, да? И что вот это с ребятами. Ну, короче, дальше он рассказывает такую примерную историю. Значит, первое – это содержание. Что он поехал к гостям в Саратовскую область. Заехал к друзьям попить чаю. 3 часа они там пили чай. А они ему рассказали, что... Вообще он поехал порыбачить. Но они ему рассказали, что можно поохотиться, все организовано, все разрешения есть. И он понял, что разрешения есть. И через 3 часа совместного распития чая я решил просто взять ружье, треногу, значит, тепловизор, сел в машину и поехал. Просто поехал. И вот куда глаза глядят. Поехал я, значит, еду, смотрю, опушка. Дай-ка, думаю, выйду. Вышел, смотрю, что-то там в кустах, значит, где-то там вдалеке, 250 метров шире. Ставлю тепловизор, смотрю, о, кабан, блин. Вот, значит, думаю, ну, я раз туда 2 выстрела шмальнул, тут он, значит, выдает гениальный, значит, в стиле анекдотов Штирлица, значит, пассаж. Я выстрелил в силуэт упал. Вот. Значит, подошел ближе, смотрю, не кабан, а лось лежит. Ну, что делать? Ну, начал, значит, его разделывать, разделывал, тяжело. Значит, сел обратно в машину, поехал за ребятами, значит, туда обратно к ребятам приехал. Значит, взял ребят, ребята уже...
Ребята напились чаю.
Ребята уже напились чаю, уже, так сказать, нетрезвые, но мы поехали дальше расчленять. Значит, расчленяли, положили в багажник, и только... И тут хлобысь, значит, фонари, люди, полиция, все вот это...
Мусорабль!
Точно подстава, значит, вот положили. Дальше, значит, теперь, ну, вот примерно такая история. Дальше, понятно, что все это провокация, он как бы намекает, что вот и чего же. Интересные вещи, что я лично обращался к генеральному прокурору, хотел прийти к нему и все рассказать, но он мне не ответил. Но тут возникает вопрос, где генеральный прокурор и где какой-то, так сказать, браконьер Рашкин. В общем, если каждый браконьер будет генеральному прокурору ходить, будет странно. Второе, значит, я на детекторе лжи. То ли он проверился, то ли, значит, он просил, чтобы проверили. И дальше самое замечательное, что он рассказывает это все. По-моему, он, конечно, по суфлеру должен это говорить, но он говорит хорошо. Он рассказывает это с таким пришвинским каким-то вот таким вот описанием природы. Да? То есть я вышел на туманную опушку, по кочкам прошелся, очень поэтично это все звучит. Это
голос.
Да, голос такой, он не торопится.
Ему книги надо читать, аудиокниги.
Ему прямо, да, аудиокниги. Поэтому я рекомендую просто послушать, потому что, ну, естественно, он как нормальный чувак, он значит, расстегнутый верхний пуговицы при спущенном галстуке, так сказать, это стиль отечественных аппаратчиков, вот у них не застегивается верхняя пуговица почему-то. Да нет, у него нормально вроде все, галстук не носи, зачем тебе тогда, либо одно, либо другое, как бы, ну ладно. Вот, и главное, что, в общем, все его подставили, получается, что, значит, товарищ вообще ехал на рыбалку, попал на охоту, товарищи сказали, что можно, оказалось, нельзя, а лось прикинулся кабаном, значит, и полиция, значит, тоже явно, значит, не просто так приехала.
Полиция прикинулась журналистами, минуточку.
А, они журналисты. Сказал,
сначала пришли журналисты, а потом это оказалась полиция.
Ну, в общем, так. Да, весь мир против Рашкина, специалисты уже прокомментировали, охотники, они сказали следующее. Ну, две вещи вот мне, например, показались интересными, что первое, в тепловизор... Невозможно перепутать медведя, этого самого лося с кабаном, ну, потому что один маленький.
Другой, ну, кто видел, тот поймет там, вообще.
Да,
70 сантиметров кабан считается смертельным.
Да, прямо, это все-таки лось. Ну, окей, 250 метров там и так далее. Это говорит, ну, это охотник звонит, говорит, ну, это невозможно. Как это? Тепловизор показывает все очень четко, там не перепутаешь.
Он расстояние даже показывает.
И второе, говорит, невозможно одному разделывать лося. Он настолько огромен, что его просто не поднимешь. То есть это нереально. Ну, ты можешь, наверное, там копыта отпилить как-то. Но так, чтобы... То есть один должен там держать, другой куда-то привязывать. То есть это не то, что вот я поллося разделал, уморился. То есть это какой-то терминатор просто, если он там... Или профессор, извините, не буду называть фамилию в присутствии Дмитрия Юрьевича, который один раздел.
Вот. Ну, у нас там новый теперь герой. Слушайте,
извините, а у меня один вопрос такой.
Ну, вот, например,
посмотрите, основополагающее.
Как писателю тебе это надо посмотреть. Это, мне кажется, это вот... И мне кажется, извини, вот важно, что это такое наше обращение Билла Клинтона к нации, фактически. Вот оно карикатурное, оно вот такое. И главное, я с ребятами там, мы это галстук. Ну, вот такой у нас, так сказать, политик.
А скажите мне один вопрос. Почему он так рьяно придумывает различные версии? Почему он не может сказать... Слушай, ну да, нажрался, убил лося. Дальше что будет?
3 года.
Ничего не будет.
3 года?
А, его прокуратура, значит, уголовное дело, да, до трех лет, по-моему, там светит.
А, то есть можно за то, что...
Ну да, убил... то есть ему надо сейчас смягчающие обстоятельства себе выдумывать, что я не виноват, я не хотел, я готов... Да, он сейчас сказал, что я куплю лосиху и, значит, туда ее привезу в природу, чтобы... Значит,
буду ее размножать.
Гениальные шутки, там уже 1 000 000 шуток, уже профсоюз лосей предлагает, так сказать, купить нового Рашкина и значит, его высадить в Госдуму вместо уволенного. Это шедевр. Все это шедевр.
Так, то есть у него...
Всерьез рассматривает, значит, лишение депутатской неприкосновенности. По-моему, пока не лишили, прокуратура завела там уголовное дело. В общем, нет, там все может быть серьезно, учитывая, что коммунисты сейчас у нас не в чести, показательно его могут, конечно. Отодрать. Угу. Условный срок, но это конец политической карьеры. Как у Платошкина будет тоже. Дома будет Сирашкин и Платошкин.
Да, ну вообще, конечно, на самом деле... абсолютно с какой-то сценарный сюрреализм с такой фамилией в такое влезть. Вот понимаете?
Да, да еще вот, Рашкин.
Вот все, после вот этих всех еще...
Коммунист
Рашкин убил, пьяно убил лося. То есть, вы понимаете, показать это...
Его не проверили. Говорить, что он пьяный был, нельзя.
В 75-м году показать это на съезде, там, как ЦК КПСС какого-нибудь, или на съезде просто КПСС, и сказать, вот к чему придет коммунистическая партия Советского Союза, что наш депутат Рашкин убьет лося и будет рассказывать, что это кабан. Вот. И еще такие, там же тоже любили охотиться, но вероятно, они несколько все-таки по-другому это происходило.
Вот. Жалко, у нас картинки показывать нельзя. Лучшая картинка, где можно. Ленин и Ходоки, и да. Ильич такой к ним наклонившись вперед. Вы там совсем охерели? Какого, блин, лося?
Сейчас я поищу. Говорите, я поищу.
Ну, хорошо, давайте тогда обсудим это все-таки с какой-то политической, не знаю, не то что политической, но обсудим это в контексте с происходящих событий. Было вот сегодня любое событие моментально обрастает огромным количеством обсуждений. То есть то, что раньше можно было просто подождать, пока утихнет, и все, то сейчас или заткнуть 2-3 газеты, и все завершалось. То сегодня, с одной стороны, ты ничего не можешь заткнуть, потому что интернет весь не заткнешь. И вроде бы это идет на пользу, потому что те, кто виновны, не могут это спрятать. С другой стороны, даже если представить себе, что Рашкин сказал правду, интернет уже не скажет, что ты врешь, и все, и ничего ты не можешь никаким образом объяснить. Вот как вы считаете, на сегодняшний момент проще или сложнее политику в ситуации, когда он подставляется? С учетом того, что, с одной стороны, ты всегда можешь сказать, слушайте, это фейк, это все придумали, на самом деле все не так. Сейчас вот эти, как называется, дипфейки, да, когда лицо подставляют. Вот, да это вообще не я.
Это
и так
порнуха
далее. Да, да, ну то, что только начали, потом-то будет порно с лосем, ты же понимаешь. Вот, а затем...
Мальчик
клинот. Да, мальчик клинот. Вот. И ты можешь всегда свалить это на то, что в интернете все на самом деле соврали и подделали. С другой стороны, нет никакой презумпции невиновности. Ты не можешь сказать, слушай, давайте суда дождемся и все заткнемся. В каком-нибудь там 76-м году, может быть, тоже так мог. И даже не в Советском Союзе, а в весьма демократической какой-нибудь стране. Вот кто-то, а ему сказали, так, минуточку. Вот будет суд, а пока все газеты давайте помолчим. И все. Когда политику легче было? Сегодня или тогда? Какое ваше мнение?
Я считаю, что так, да. Но тут я бы с другой стороны сразу зашел. Первое. Александр, ввиду того, что не в курсе происходящего, мою шутку, что мы с ним окабаневшие, не прочитал.
Да, я же не знал. Да,
мы выступаем за кабана. Мы резко против охоты, убийства несчастных зверей. Мы это не любим.
А я знаю, вот, что я подумал, что действительно, может, ты не поверишь, я уже 20 минут в нервике сижу. Я пытаюсь смотреться, я думаю, что у меня с оружием? Что не то? Вот, ничего не понимаю. Чувак обонял.
Вот они комплексы, Саня, понимаешь, комплексы.
Главное, поверь, нахрена Дмитрий Юрьевич тебе глаза сделал? Вот, может, он просто раньше не видел, что я окабанел. Вот, я соображаю это, я окабанел сегодня. Просто кто не знает, Дмитрий Юрьевич сделал, так сказать, коррекцию зрения, и теперь, сука, всех видит, понимаешь?
Прямо 4 глаза.
Да, у нас, вот, значит, коррекцию очка, я бы так сказал. Ну вот, и...
Двух,
да. Во-первых, мало того, что их у Дмитрия Юрьевича 2, и теперь они скорректированы.
В принципе, они теперь, хоть не 3.
Да, равноразмерные, да. Вообще, конечно, ходил Дмитрий Юрьевич на коррекцию 3-го глаза. Понимаете, сейчас в Петербурге, как город у нас мистический, он там практикуются операции по коррекции 3-го глаза. Вот, очень дорогие. Дмитрий Юрьевич сказал, что он сначала кучу денег на анализ потратил, видит у него или не видит 3-й глаз, а потом еще... Да. А потом еще операцию. Теперь у него... Короче, ты, оказывается, шутил про кабана. Вот так вот иногда не понимаешь, что имеет в виду. Ну, давай, продолжай, да.
Второе, значит, ну, просится анекдот, не могу не рассказать. Идиотский, как обычно, но, так сказать, к слову пришлось. Как к 9 мая, значит, надо ветеран, школа, класс, дети, у кого вот там дедушка воевал, ну, все сидят. Вовочка, ну, у тебя воевал? Он говорит, нет, у меня в лагере сидел. Слушай, ну, он взрослый, ты учительница его отвела, он старенький уже, пусть придет, расскажет нам что-нибудь про войну. Вовочка говорит, ну, давай, конечно. Дедушка пришел, значит, ну, дедушка, расскажите, как вы воевали? Ну, как, я был танкистом, идем мы в атаку, я из пушки, раз, два, три, вдруг мой танк подбили. Я в верхний люк, раз, там немцы. Я в боковой люк, раз, там немцы. Я в нижний люк, а там мусора, блин. Ну, так и этот ёлы-пал. Я теперь, переходя к тому, что сказал Александр. Ну, что тогда, что теперь? Каждый политик, любой абсолютно общественный деятель должен осознавать. Вот в Америке это давно, у нас стало недавно. Что всю твою жизнь, как только ты вылезешь наверх, конкурирующие организации и персонажи, всю твою жизнь с увеличительным стеклом и микроскопом. И любой твой шаг, вот где ты там оступился, споткнулся, еще чего-то. Как это, как в панельном доме, ты пернул, а все соседи смеются, обосрался. Вот так и тут. Все под микроскопом будут разглядывать. Зачем ты это делаешь? Вот вопрос. Они же сразу там все эти деятели заорали, что идет травля этого самого Рашкина, что к Рашкину повышенное внимание. И значит, вот как только ты осознал, что к тебе повышенное внимание, ты поехал в лес, условно, не лично он, поехал в лес, нажрался, кого-то там подстрелил и влетел. Это зачем вообще сделано? То есть, если за тобой смотрят, и против тебя организована травля, по-моему, ты там чистоколом должен обставиться, и вот ни капли в рот, ни сантиметра в другое место. А здесь что такое? Зачем ты это делаешь? Ты вот на полном серьезе считаешь, что это можно соскочить, а теперь вот, ну, натурально какая-то, знаешь, первый раз трагедия, второй раз как там фарс. Это вообще комедия натуральная. Ты тут будешь оправдываться. Оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого. Само поведение в суде, вот поведение в суде, это, ну, стандартное абсолютно. Если граждане по судам ходят, там ничего другого не бывает. Что гражданин Рашкин, что президент Клинтон, что какой-нибудь Герман Геринг на Нюрнбергском процессе, что нормальный уголовник в обычном суде. Они врут все. То есть меняется все сразу. И меняется в том стиле, что «а ты докажи». Вот ты докажи, что я это делал. А я все буду отрицать. Вот все буду отрицать. Вот видел кабана и все. Вот докажи, что я видел лося. Не докажешь. А я честный человек. Я увидел кабана, силуэт. Выстрелил два раза. Силуэт упал. Крепкий, кстати, силуэт со второго выстрела падает. Ну, абсолютно естественно, ну, не знаю, на мой взгляд, вот таким образом, политическая карьера просто похоронена. Вот как Петр совершенно верно говорит, вот Платошкин, а вот Рашкин. Вот два персонажа, а вот они ничего, кроме смеха, уже не вызывают. Койка,
да. Объясните мне, вам не кажется, что если бы он сказал, вот сразу же, слушайте, ну да, виноват был. Короче, да. Ну, нас жрался. А что в России не бухают, да? Вот только мне не надо мне рассказывать, что вы не пьете.
Его
да,
бы размотали, Саш.
Нет, подожди, да, выстрелил власть. Размотали, получил бы, даже дальше он начал бы договариваться на местах. Как вы считаете, конкретно с точки зрения голосов на выборах, вы считаете, что в России кто-то не будет голосовать за депутата, который, допустим, всю повестку остальную отстаивает, народную или там ту, которую нужно тем, кто за него раньше голосовал, что за него не будут голосовать из-за того, что он напился и выстрелил в лося? Вы думаете, это реально? Давай.
Ну смотри, во-первых, я просто хочу уточнить, Рашкин проиграл выборы у себя, или он не избирался. Он
проиграл. Нет, нет, я сейчас не про Рашкина.
Его и так не голосуют. То есть он не сказал, что какой-то
популярный. Саш, во-первых, да, пункт номер один, который ты можешь не знать, да, что на Рашкине косяков достаточно много. В том числе антиваксерские выступления, которые ему уже отметили в праздничном приказе, в том числе, когда он заболел ковидом и приперся на митинг заражать народ, понимаешь, который сам инициировал и не мог не прийти, потому что Ленин в Париже, типа, а он вот на митинге. Ну и, соответственно, за ним там много чего было, и он уже такой был, ну вот, вплоть до того, что электорат, как правильно сказал Петр Алексеевич, он уже особо на него не реагировал, как на персону, и его не избрали. А прошел он по спискам. Но это можно уточнить все, я думаю, что там есть вся информация, но вот у меня в голове такая тема. Но тут я тебе хочу другое сказать, отвечая еще на первый твой вопрос. Ты приблизительно представляешь, чем я занимаюсь. Вот Вот у меня такие геморрои каждый день у моих клиентов. Когда приходит клиент и говорит, я с партнером по бизнесу, реально с партнером по бизнесу, но просто женского пола, вечером был у ночного клуба, просто проходил мимо. Сфотографировали и в 10 телеграм-каналах, типа, а вот он с блядьми, а в ночном клубе, и в анонимных телеграм-каналах, да, подчеркиваю, в анонимных. А что такое анонимный телеграм-канал? Хрен докажешь. То есть ты просто, вот тебе прилетело по голове, и ты не понимаешь, от кого. Ты такой обернулся, такой, ёкарный баба, и никого нет. Вот. А тебе продолжает прилетать от человека-невидимки по башке. А ты не виноват ни в чем, а доказать ты ничего не можешь. И даже если ты начнешь доказывать через официальные какие-то источники, будет еще хуже. Ну и ты отлично понимаешь, потому что это будет отмазка. И вот люди сидят и думают, а чего делать? Я думаю, что... Это не Крашкину имеет отношение, да, сейчас. Это я, в принципе, говорю про... Мы часто с тобой говорим про репутацию, да, мы часто говорим про то, что с ней делать. И вы с Петром делали даже, по-моему, эфир на эту тему, если мне не изменяет память. Вот. Но тут вопрос уже не в репутации. У тебя может быть кристально чистая репутация, но если кто-то захочет тебе ее испортить, это можно сделать за 2 дня. Вот просто конечно, вот да. Так, как нечего делать. И в тебя польют говном так, что тебя и с работы выгонят, и откуда угодно. Если поставить такую задачу. Это дорого, но возможно.
Вот, ну, мне кажется, это да, отчасти возможно. Я знаю, куда Саша клонит со своими вопросами такими. Он вставит, считает, что вот у нас там люди такие, что им все равно и так далее.
Нет, минуточку.
По понятиям, а не по закону.
Ну, окей, что... Я приведу просто тебе пример. Хорошо, я к этому поясню. Ты клонишь, ты ставишь вопрос именно так. Да, повлияет ли его поведение на то, будут ли за него люди вот выбирать.
Поведение.
Или конкретно не повлияет. Вот это, да. Отвечаю. Значит, вот тот же товарищ Клинтон, он когда, значит, изменил супруги с молодой Моникой Левински, то по опросам общественного мнения большая часть его сторонников, в общем, отнеслась к этому положительно. Они сказали, что ну нормально, мужик, а что такого, ну с кем не бывает, вот. Их смутило, и главный корень камень преткновения там был то, что он врал под присягой. И вот, да. Вот это вот в американском обществе как бы серьезный такой вот, значит, как бы сказать, проступок. И вот это то, над чем он работал. Он уходил именно не от того, что, ну и ладно, там было дело, но вот ему надо было доказать, что он не врал под присягой, и он доказал. Вот, но что с Рашкиным? Я могу предположить, что большинство людей скажут в любой ситуации, практически в любой стране, ну да, ну мужик, ну выпил, ну застрелил лосиху, ну тоже мне проблема. Вот, но то, что его политические оппоненты будут раскачивать, это то, что он врет все время. То, что он врал первый раз, он врет второй раз, и он никакой не коммунист, и вся эта ваша коммунистическая партия давно себя изжила, и вот вам пример этого дегенерата. И вот это проблема, а не тот факт, что он там на кого-то поохотился и так далее. И вот это надо понимать, что это очень большая разница. Поэтому, мне кажется, вот постановка вопроса, что он как себя там неправильно повел, кто-то был в ночном клубе с бабой там или еще где-то, ну и подумаешь. Ничего страшного. Ну, как бы есть другие вещи, которые могут показаться страшными. Может, что-то такое сделать, да, это понятно. Но в данном случае, я думаю, сам факт охоты, главное вранье. Если бы он, я думаю, что если бы он честно сразу бы сознался, да, был неправ, приношу извинения, готов понести наказание, рассказал бы все, как было, было бы хорошо. Но сейчас он получит по полной программе именно за вранье. И
да, его размотают за базар.
Петр, а скажи, пожалуйста... И, ну, Петр и Трофим, и, естественно, Дмитрий Юрьевич, просто Дмитрий Юрьевич в меньшей степени, наверное, этим занимается как работой. Вот звонит тебе Рашкин через минуту после того, как взяли его, вот, и говорит, Петр, а делать-то чего? Что мне делать? Вот меня взяли. Реально что? Я реально нажрался и убил лосиху. Вот это правда. Вот я стою с ментами. Вот мне что делать с точки зрения публичности? Вы бы какие давали ему советы?
Ну, вообще, обычная история такая, что договариваться, конечно, надо потом. Вот, сейчас надо там, давайте заполним протокол, значит, мы все, ничего никому не говорим, завтра встретимся, все обсудим. Вот, то есть на месте каких-то вот сходу решений, ну, практически невозможно что-то посоветовать, если ты не глубоко в теме, если это не часть какой-то игры там и так далее, ты сам это не организовал. Поэтому да, совет, кайся, падай в ноги, предлагай взятку, давать, наверное, не стоит, но надо идти по самому
безопасному пути. Особенно сейчас, да.
Дальше, наверное, надо смотреть на варианты. И я думаю, что это то, что они делали. Вот все говорят, какой он тупой. Я не думаю, что он тупой. Я думаю, что у них есть юристы, и они сели там, сами обсудили. Какие у нас есть варианты, сказали они. Первое, давайте признаемся. Окей, признаемся, вариант номер один. До второй продолжаем отрицать. Да, ну, дальше взвешивают варианты. Мы понимаем, что на нас сейчас, так как известно, что коммунистическая партия сейчас под, ну, условно, там, микроскопом, если не под прицелом, то, значит, сейчас будут нас тут все проверят, и нам надо признаваться. Дальше, значит, юристы вступают в дело. Хорошо, мы признаемся, рассказываем все как есть, или мы, значит, вот какую-то... И дальше они вот выруливают на эту красивую легенду, сажают Рашкина, значит, перед телевизором, и там с пятого дубля записывают его рассказ. Так как они считают это нужным, исходя из там, своих задач, ну, наверное, отмазать его от тюремного срока, может быть, у них там еще какие-нибудь разговоры с руководством Госдумы, может быть, еще с администрацией президента, может, они говорят, ну, хорошо, пусть он покается, сознается и уйдет из Госдумы, тогда мы тему закроем. Я не знаю. Но они вот эти все вот эти вводные, они пытаются их учесть, и, собственно, он ведет себя так, как, я уверен, решила вот эта вот компетентная группа товарищей.
А почему он не мог вообще молчать? Просто ничего не говорить.
Вот
не
я хотел суда. Как раз об этом сказать, да. Что я бы сделал по-другому совсем. Вот не так, да. Как Петр говорит. Но просто весь, понимаете, это зависит очень от юристов. Наташа Шатихина, мы с ней на эту тему говорили, она говорит, первичны здесь юристы всегда. То есть, когда происходит жопа именно уголовного плана, то, конечно, пиарщик отходит на второй план. И он подрабатывает на юриста в данной ситуации, ну, в хорошем смысле этого слова. То есть, он отрабатывает то, что скажет юрист, и никак не наоборот. Ну, мы говорили про какое...
Извините, Трофим, тебя перебью, но здесь надо учитывать, что Рашкин-то и хрен бы с ним. Рашкиным можно пожертвовать. Там есть гораздо более серьезные интересы. И это интересы партии Геннадия Андреевича Зюганова, большинства в Госдуме, имиджа коммунистов. Поэтому юристы тут, скорее всего, они вторичные. Если, например, Геннадий Андреевич там сказал, значит так, ребята, Рашкина не сдаем, это одно. А если он сказал, значит так, наша первая задача, значит, вот этого говнюка, значит, убрать с коммунистической партии, чтобы не было здесь.
То какая-то, я об этом не подумал, честно говоря, что интересы
партии... Если ты один пошел, там, бухнул, подрался, то да.
Согласен. И вот ты сказал сейчас очень интересный момент. Сейчас
гораздо более комплексная история.
Да, ты прав. Сейчас я Дмитрию Юрьевичу передам слово. Ты сказал очень интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание. А что, если его хотят из партии слить? Например, да, и эта вся история, она, например, подогревает, да достал он, строили, да достал например. Он всех, понимаешь, он там больной на митинге, вот это подставляет, тут говно всякое лепит, тут он антиваксер, вообще не в тренде
государственном. Потому что ему действительно, иди, Валера, постреляй мне, иди,
иди, постреляй, Валера, вот давай, лицензия, давай.
Там мы тебе лося подогнали, давай, выйдешь, короче.
Он же кабан, он же силуэт.
А ты давай.
Дмитрий, кстати, вот, кстати, прекрасная версия, а то сейчас, Дмитрий, и все, извини, влез. Отлично, мне кажется, отмаза всегда. Подставили и все сорганизовали. Да, человек слаб, но одно дело, когда ты намеренно, а другое дело, когда тебя подставили. Тебя специально подвели, налили больше, чем ты мог выпить. А потом сказали, слушай, вот разрешение, вот все есть, пожалуйста.
Да, иди.
Ну, кто? Вот тоже, я приехал бы к Дмитрию Юрьевичу, а Дмитрий Юрьевич с ружьем уже. И говорит, слушай, я вот теперь, у меня ружье, да.
Говорит, давай, а пойдем в оранжерею помидоры.
Пойдем-ка, дружок, в оранжерейку прогуляемся.
Дружок.
Ты иди один, а я тебя догоню.
А он мне говорит, слушай, у меня в оранжерее мыши. Ты увидишь, пожалуйста, вот тебе рогатка, и ты выстрели. Я говорю, ладно, хорошо. И наливает мне чуть-чуть. А я не пью уже с февраля, и поэтому я думаю, что чай, а он туда на два ярошника чуть налил, я выпил. Он дал рогатку, лови мышь. Я в мышь выстрелил, вот, а это оказался хомяк. И дальше.
А значит, это этрусская мышь из Красной книги, да.
А Дмитрий это любимый хомяк, проживающего по соседству, так сказать, да. В оперативе озера.
И вот Дмитрий Юрьевич на следующий день на своем канале 2-миллионном вешает, чем занимается писатель Цыпкин свободное от работы время.
Каков,
а? Да, он из рогатки стреляет по привязанным. Да, по хомякам. Причем хомяки привязаны, значит, к столбу. Он устраивает расстрелы хомяков. Давайте его... Я ему говорю, Дмитрий, минуточку, а ты, сука, как думал? Вот тебе за все, что ты про меня в изоленте говорил.
Хорошо, если к столбу, а если к кресту. Да.
Вот, допустим, кстати. Ну вот, и, собственно говоря,
через некоторое время... Тот же, так сказать, масонским заговором попахивает.
А ты еще и в кипе, Саш, да?
А он, да, мне в фотошопе кипу пририсовал. Вот, допустим, так.
Может, давайте я теперь чуть-чуть. Это же ситуация патовая, как она там, цук-цванг или еще, по нашим понятиям, как в известной прописочной шутке. Перед тобой два стула, на одном пики точеные, на другом половые органы дроченые. Куда сам сядешь, куда мать посадишь. Ну, давай, елы-палы, сделаешь. Не сознаешься, что ты был пьяный и убил лося. Это одни минусы. Сознаешься, что ты был пьяный и убил лося. Другие минусы. И как ты ни крути, все равно будет плохо. Поэтому они там и изворачиваются. Могли ли его сдать свои? Да запросто. Я, как обычно, советы бывалых. Думайте самое плохое. Никогда не ошибетесь. Запросто. Mm-hmm. Это именно они его привезли. Они его напоили. Они ему, так сказать, это иди, разрешение есть. Все дела. И вот ты уже, так сказать, попал. Что касается деятельного раскаяния, то раскаяние у меня с ударениями плохо, то оно не во всех случаях просто работает. То есть отчасти я с Александром, естественно, согласен. Наш народ, он это, ну, снисходителен, крайне снисходителен вот ко всяким этим, милость к павшим, да. Немцев пленных, когда гнали, бабы им давали хлеб и молоко. Немцам, нацистам. Че уж говорить там про нашего про человека. Да, какого-то Рашкина. Это, вот на мой взгляд, опять повторюсь, уже многократно говорил. Вот в случае с Михой Ефремовым это сработало бы безупречно. Если бы Миха, как Емельян Пугачев, упал на колени и закричал: «Прости меня, народ православный, я виноват. Человека убил, вот деньги, помогаю семье туда-сюда, судите меня по всей строгости советского закона». Миха отделался бы вообще там микроскопическим сроком, и все бы его простили. Потому что человек осознает, что он сотворил, и раскаивается. На показ, не на показ, неважно. Это самое главное произнести. А в этом случае нет, не сработает. То есть, повторюсь, там одни минусы, здесь другие минусы. И эти самые юристы ему ничего такого, что его бы спасло, именно спасло, они ему не насоветуют. Потому что все, что он будет делать, все будет только хуже. Только хуже. Грамотно сделано, осмелюсь заметить.
Ну да, что, да, да, комментарии, да. Много у нас их.
Половина. Как говорится, оба хуже, да, вот это вот.
Да, и, кстати, да, Ефремов-то вначале, помните, он же записал вот это свое заявление личное, именно такое, а потом появился Пашаев, и началась там, да, какая-то свистопляска.
Ну, Петь, тут, понимаешь, его личное заявление по синей дыне было написано. Если бы он по трезвой лавке это все делал, вот как положено, было бы лучше, на мой взгляд. А так он там тоже пурги нанес немножко.
Да. Но при этом, да, надо сказать, да, что он достойно отбывает наказание. То есть молча, спокойно.
Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Да. Вызываю уважение у тех, кто его
знает. Молнии вставляет. Вставляет молнии. Говорят, поэтому у него кличка Зевс.
Да. Я бы перед тем, как прочитать сообщение, у нас Donation Alerts там тоже поднавалилось, напомнил бы, что надо ставить лайки, подписываться.
А можно я вот от себя лично, пока вы не прочли, поздравлю Петра и поздравлю Трофима со 100 тысячами.
Все-таки 100 тысяч. А я присоединюсь.
100 тысяч подписчиков, да. Я понимаю, что Дмитрий Юрьевич вот с неким таким, знаешь, пренебрежением и снисхождением, а я с 2 миллионов там, а я присоединюсь. Где у вас там 100 тысяч? Но, тем не менее, где у вас там 100 тысяч? 100 тысяч, я присоединюсь. Присоединюсь, да, присоединюсь. Нет, тем не менее, я считаю, что в сегодняшнем мире, во-первых, набрать 100 тысяч на таких, так сказать, странных гостях, как я и Дмитрий Юрьевич, это уже достижение. Вот. Но самое главное, если уже без шуток, выходить в эфир каждый день, без выходных, столько времени, сколько уже прошло? Полтора года? Сколько уже?
Уже больше, чем
больше, полтора. Больше. Это колоссальный труд, это колоссальное достижение, и при этом не надоедать аудитории, все время придумывать что-то новое, приглашать новых гостей, потому что темпы наборов у вас подписчиков, они достаточно постоянно высокие. То есть это не то, что набрали, и все рухнуло. Это постоянное движение вверх. Это реально очень большой профессионализм. Для людей, которые могут выпить, еще и выходить все время в эфир каждое утро, это вообще некое такое, знаете, это путь. Это, мне кажется, путь. Потому что трезвенники, которые выходят утром в эфир, это нормально. А вот люди, так сказать, подверженные дружбе с Дионисом, выходящие в эфир каждое утро, это подвиг. Понимаете, это подвиг. Нет, серьезно, парни, вы просто профессионалы, я аплодирую. Я бы так не смог. Я бы не смог.
Спасибо. Ну, ладно, ты уж не прибедняйся. Среди нас
мы придумали
особо ленивых нету.
Все. Нет, я бы придумал фишку. Системно в 10 утра, в 11 утра каждый день выходить. Слушай, системно.
По регионам что со спектаклями? Это тоже не кажется.
Да. Или каждый день фильмы переводить. Вот я вскрылся. Вот каждый вообще день приходишь и переводишь фильмы с иностранного на русский. Понимаешь, и все. И
кто там такое выдержит?
Да вообще, блин.
Ну, у Дмитрия Юрьевича, понимаете, у него есть стимул. жадность.
Да.
Жадность и оранжерея, понимаете? У него оранжерея и хомяки в ней, как мы знаем.
А у нас благотворительность, книги. Спите.
Да, вот.
У нас благотворительность, а у вас, да. Мы людям помогаем.
Вот Дмитрий Ильич помогает хомякам, вот, а вы людям. Нет, понятно, что... Вот именно я говорю, что я бы так не смог, я по-другому могу. А вот как вы,
слушайте, молодцы. Саш, важный момент. Да. Мы придумали очень интересную фишку, и сегодня ее частично воплотим. Первый воплотил ее Виталь вчера, а сегодня вы с Дмитрием Юрьевичем. Ты сейчас вот на 35-й минуте эфира, Саша, ты первый, ты говоришь, ну, что-нибудь про то, чтобы люди подписывались на наш канал своим каким-нибудь фирменным голосом, с каким-нибудь фирменным взглядом. Давай.
Дорогие друзья, всем нам рано или поздно придется отвечать за свои поступки. Будда с нас спросит. Единственное, что вас может спасти, это были ли вы подписчиками канала «Изолента» или нет. Потому что если были, Будда дает скидку на все остальные пороки. Если не были, наценку.
Слушайте, хорошая спасибо. Тема вообще вот эта вот про спасение, да? Про это как эти,
да.
как они называются? Которых запретили свидетели Иеговы. У них, знаете, какая тема была? Они там когда-то, ну, когда организовались в 19 веке, значит, они там дату установили, типа через 6 лет все, кирдык, и только мы спасемся. Ну, и надо записывать как можно больше людей. Не случилось. Они тогда новую перенесли. Потом опять перенесли. И они так переносили раза три, потом поняли, что переносить уже как-то неудобно, потому что теряется, так сказать, как Рашкин становится. Вот. И они тогда сказали, что конец света, он вот-вот будет, вот прям на днях. И вот вы видите же кругом вот знаки, да, вот это вот сейчас, ковид, это все. И, то есть у них постоянно вот это вот надо записываться, а то ну, наступит вот-вот, а даты нет. Поэтому это вот постоянное, так сказать, нагнетание, это очень важно. Поэтому записывайтесь, да, можете не успеть, друзья. Так, поехали, комментарии. Так, с самого начала НАТО Шумова 449 рублей, спасибо вам большое, НАТО. Агар-агар, 100 рублей, через несколько дней интернет все забудет, поэтому можно в оправдание нести любую чушь. И, видимо, рассчитывают на спуск на тормозах. Ну, видите, когда у вас политика, то там есть, так сказать, не товарищи, а оппоненты политические, которые не позволят интернету ничего забыть. Да. Они вам и мемасиков нарисуют, и напомнят годовщинку, и кино снимут, и все будет хорошо. Александр 80, 400 рублей. Дмитрий Юрьевич, в очередной раз спасибо за поддержку суперпроекта «Я помню». Что же вы скрываете-то? Очень бы уместно было узнать, когда обсуждали отношение Моргенштерна к 9 мая.
Да мы не скрываем, мы наоборот пиарим этот проект всячески.
Мы ничего не скрываем. Это про что? Про «Я помню»? Целый раздел
на сайте.
И на Ютубе есть. Да, про Моргенштерна мы специально полвыпуска говорили недавно.
Да, и причем защищали Моргенштерна. Да. Собственно говоря, что они чё удивляться, когда... Вот,
тот... Не, мы ничего не скрываем, друзья.
20 лет тогда. Да, Петр, дальше. Пожалуйста.
Так, вообще-то я за кабана, пишет Сергей, отправляет 5 евро, но проголосовал за Рашкина, он в кабана только целился, но в итоге все-таки не убил, кабан жив.
Он целился в силуэт,
упал. И силуэт упал, да.
Кабан-то убежал.
Ромыч 812, 100 рублей, только Трос сказал, что надо быть аккуратнее, как Дмитрий Юрьевич что-то поджег и заценил, как оправдываться будете? Понял.
Ну, никак. Наверное. Я благовоние воскуряю.
Ароматические маслы.
Да. Дмитрий Леонов, 100 рублей. Один ли он был? Или его просто оставили отдаваться за всех? Отдуваться, наверное.
Отдуваться за всех. Это уже красивая опечатка у человека, да, действительно.
И когда поймали, он был не один.
Т9 у него какой-то странный такой, отдаваться за всех, устойчивое выражение.
По правилам.
Там с ним был товарищ с каким-то криминальным прошлым, поэтому вполне возможно, что тот сказал, братан, давай-ка меня не надо, якобы я типа дома сидел. Хотя, вполне, скорее всего, конечно, не один.
Или потом будешь отдаваться за всех.
Нет, резали-то они вдвоем, он же признался в этом.
Ну, так их взяли вдвоем, да. Агар-агар, 200 рублей. А сколько было случаев, помните, стреляли с вертолетов краснокнижных животных чиновников? Единороссы. Кого из них лишили, выгнали, посадили. Все замяли. А про Рашкина муссируют. Двойные стандарты. Ну, Рашкин, ну, смотрите, не сказал бы.
Какие не двойные? Нет. Ну, есть эти противостоящие конкуренты. Ну, конкуренты все это раскручивают и раздувают. Причем тут двойные стандарты? Вы что? Ну, вы давайте это. Сколько раз наблюдаем в прессе, там, в СМИ. Вот случилось какое-то резонансное преступление. 3 дня прошло, про него забыли. Ни про суд ничего не расскажут, ни про следствие, ничего. Это двойные стандарты? Нет, просто следом произошло что-то еще более ужасное. И еще более ужасное, и смешное, и горькое какое-то. И внимание постоянно подключается... Какие же это двойные стандарты?
Ну, Литвигурант неинтересен просто.
Да, я думаю, что двойной стандарт имел комментирующий в виду то, что стрельба из Калашникова по краснокнижным животным должна была привести к каким-то серьезным последствиям и не привела.
А здесь, это если... надо проверять, мы же не знаем. Угу. Это очень подозрительно. Да. А может, привела? Мы что, свечку держали?
Вот за лебедя за убийство лебедя тут человека к уголовной ответственности привлекли буквально-таки недавно. Ну, лебедя имеется в виду не лебедя, а лебедя-животного, птицу. Вот, да. Соответственно, нормально.
Хорошо. Все. Александр, 80 тысяч рублей. Ваш диалог прекрасно демонстрирует. Спасибо, кстати, за 1000 рублей, что настоящего пиарщика никогда не интересует истина. Его интересует то, как нужно было правильно действовать, чтобы больше заработать. Ну почему же? Ну,
это, вы знаете, равносильно тому, что мы смотрим кино про уголовников, которые совершили ограбление, попались, полиция, перестрелку убили, а мы можем обсуждать, а надо было сделать не так, а вот тогда бы соскочили, и что это тоже, да, подпадает там под всякие странные...
Обычного человека тогда тоже интересует.
Слушайте, но тут же есть вопрос, что все профессионалы, они циники. Вот возьмите врачей, да, там они 100% циники. Если они будут каждый раз охать и ахать по поводу судьбы человека, они не спасут нахер никого вообще. А они приходят и смотрят на человека, как на, грубо говоря, куклу, у которой есть определенные повреждения или патологию. И им нужно его убрать в кратчайшие сроки с минимальными потерями для организма. А кто там, чего там, это все уже вторично.
Русская народная мудрость сочинила по этому поводу поговорку: «На погосте живучи по всем не наплачешься». Вот, живите с этим, друзья.
Мудрота.
Давайте два вопроса не по этой теме есть. Федор Полукчу, 200 рублей. Добрый день. Попрошу я, кстати, быстро ответить тогда, если есть возможности, мысли. Федор Полукчу, 200 рублей. Добрый день всем. Что думаете по поводу испытания ракеты в космосе и признания сертификата ДНР, сертификатов ДНР и ЛНР в момент саммита Байден-Си?
Кто первый?
Давайте кто-то мне освежит воспоминания. Я правильно понимаю, что была проблема, что одно министерство наше сказало, что мы испытывали ракету в космосе, а другое сказало, что не испытывали. И по этому поводу вопрос, да? Или я что-то пропустил, наоборот,
додумал? Нет, но там все сказали, что наша ракета подстрелила наш спутник. Это хорошо.
Американцы сказали, что наши обломки от нашего испытания мы поставили под угрозу действия космической станции, наши сказали, что не поставил, что у нас все было аккуратно и четко.
Ну, то есть мы испытали то, что нельзя... Там надо начать с другого, извините, одну секундочку добавлю. Мы сделали то, что по международным законам делать нельзя, но то, что мы вынуждены были сделать, мы испытали ракету, боевое оружие в космосе. И, соответственно, ну, вот так вышло. Дальше пошла вот эта вот вся...
Я
сильно сомневаюсь, что этого делать нельзя. Очень сильно.
Не первое.
Там закон 56-го года.
Включая Индию и
это Китай, правда, и это правда. Но закон 56-го года, если мне не изменяет память, говорит о том, что
давайте уточним.
Мы не испытываем. Ну, надо посмотреть.
Обратимся к Марку.
Американцы отказались от исполнения этого закона лет, наверное, 8 назад, если мне не изменяет память. Ну, а в одностороннем порядке вышли из этого
соглашения. Петр, ты при случае проверь, пожалуйста. Мне кажется, там проблема была в другом.
Ну, это не было главной темой обсуждения.
А в том, что одно министерство сказало, да, испытали, а второе сказало, да вы что, нет, конечно. И было некое несогласование между различными ветвями государственного аппарата. Вот, по-моему, в этом была проблема.
Ну, если в СМИ публикуют, то как там может быть не согласовано?
Я, повторюсь, могу ошибаться. Поэтому, нас просят комментировать, а сертификаты ДНР...
Мы не знаем, что комментировать-то, по идее.
Мне кажется, тоже это...
Давайте подготовимся и следующий раз...
Очень даже знаем, дайте я выкрикну. Да. Самое главное, что ракета прилетела и спутник сбила. Это самое главное. Это, как обычно, сигнал, дорогие друзья, и к вашим спутникам прилетят ракеты и собьют. А второе, оно же самое главное, что-то никто ничего не рассказал про запуск этой ракеты. То есть, это я как чайник предполагаю. То есть, никто этого не засек. Хотя всем все видно, в общем-то, по нынешним временам и с нынешним оборудованием. Что это может быть? Стартовала она с Земли, и ее не увидели. Взлетел наш самолет в стратосферу и пустил ракету, и ее не увидели. Ну, а факт остается фактом. Не увидели. И вот это их печалит больше всего. А сколько у вас таких ракет? А во что это выльется? А в безопасности ли ваши там космические станции, не говоря про спутники? А все вот эти вот крики, обломки могут во что-то попасть, так вы всю сознательную... Тут это, вот по части засирания окружающей среды, больше всего окружающую среду засирают развитые капиталистические страны. Это самая большая семерка, во главе которой стоит США, засрали планету больше всех, и околоземное пространство тоже они. Соответственно, не надо тут ничего изобретать про гнусную Россию, которая сделала на 3 осколка больше. Все это ложь и провокация.
Значит, вот, коллеги, позвольте вам прочитать.
Россия обращалась к США и другим государствам с предложением подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Но это предложение не было принято. В 2020 году в Соединенных Штатах учредили новое космическое командование и приняли стратегию по космосу, где одна из главных целей – создание комплексного военного преимущества в космосе. По данным российских военных, Пентагон активно разрабатывает и испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства. Ну и так далее. Вот.
Но я добавлю,
нас же добавили, что никакой угрозы это все не представляло. Шойгу сказал, что с ювелирной точностью все поразили, все хорошо.
Да-да-да. Вот позволю себе добавить два слова. Договор по космосу 67-го года запрещает размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового, подчеркнуто, уничтожения, ОМУ. Но другие виды вооружений в документе не затрагиваются. В Российском министерстве иностранных дел предупреждают, что оружие, не подпадающее под категорию ОМУ, теоретически может, теоретически может появиться в космосе и стать оружием реального применения с глобальной зоной охвата, возможностью внезапного и скрытного использования. Цитата нашего МИДа.
Вот, ну, вот эти кривляния Соединенных Штатов, а это мы будем принимать, а вот это не будем, а из этого договора мы выйдем, а это нам не интересно. Вот их кривляния, собственно, к этому и приводят. Либо вы договариваетесь и все дружно соблюдаете баланс, либо, когда вот ваши кривляния переходят определенную черту, ну вот, смотрите, да, вот это наш спутник, а следующий ваш. Нельзя оружие массового уничтожения, то есть ядерные заряды из космоса использовать по Земле. Ну да, нельзя. А в космосе можно. Мы туда 8 атомных бомб завтра привезем. И вообще все снесем вам нахер, что у вас там есть. Ну и при этом, вы, наверное, помните, была такая-то стратегическая оборонная инициатива. Конечно. Программа «Звездных войн», когда они там врали. Да, когда они врали цинично, что у них есть такие мегалазеры, там самый главный Экскалибур, там как меч короля Артура, он у них на орбите висит, и они сожгут все советские баллистические ракеты на взлете. Врали, вполне успешно получалось. Ну так вот, вам, так сказать, наш пролетарский ответ.
Так, ну что, по ДНР, ЛНР, есть что сказать или нет?
Нет, ничего.
Ну, для меня, например, как-то странно, то есть, если мы такие друзья, не разлей вода, то почему это не сделано 7 лет назад, когда все только-только начиналось? Там люди живут, а для людей главное не война, а экономика, им это, пострелял в окопах, и где-то работать надо, в общем-то, на жизнь зарабатывать. И если Россия, она, так сказать, мать, отец и все остальное вместе сразу, ну, так будьте любезны, помогите. Есть хорошие примеры капиталистические. Вот Соединенные Штаты Америки устроили войну в Корее, порвали страну напополам, но при этом сразу вовлекли Южную Корею в свой товарооборот. Сразу. И теперь всем пока. А на Северную Корею наложили зверские совершенно санкции, не давая ни вздохнуть, ни пернуть никому вообще. И после этого бегают и 50 лет кричат. Вот посмотрите, вот здесь вот капитализм, как все расцвело. А там коммунизм, смотрите, они комбикорм из Китая жрут. Не рассказывая, почему так, но вот выглядит именно вот так. Так и у нас должно быть. Вот ДНР, ЛНР. Посмотрите, присоединились, так сказать, экономически к России. И какое началось благорасцветание. И посмотрите на эту жуткую Украину, что там происходит. Ну, если этого не делать, это очень-очень плохо, людей огорчает. И идеологически ничем хорошим не закончится. Поэтому то, что включили, правильно сделали.
Давайте дальше. Андрей Докучаев, 1000 рублей. Добрый день, офф-топ. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к литературному творчеству Захара Прилепина? Интересует мнение всех участников разговора. У меня отношения особо нет.
Нет, талантливый писатель, безусловно. С художественной точки зрения, он, безусловно, талантливый писатель и прекрасно владеет словом, сюжетом и всем остальным. Я могу с ним не соответствовать политическим взглядам, эстетическим взглядам, да как угодно, мне может не нравится, но отрицать этот факт то же самое, что отрицать, что человек прекрасно рисует. Вот, вот он ну, действительно с этой точки зрения...
Окей, вызываю... понятно.
Сейчас ты прекрасно рисует, ну и на кого намекаешь?
А я так, на хомяка.
Дмитрий Юрьевич.
У меня ровно точно так же. То есть, с моей точки зрения, Захар и писать умеет, и оратор прекрасный. Но я, по большей части, пока в Фейсбуке был, читал у него, так сказать, публицистические заметки. Отлично написано, отлично, здравый смысл присутствует постоянно. Пытался читать, так сказать, на волне, когда вышло произведение «Обитель». Ну, меня, мягко говоря, разочаровало. Так называемым творчеством Александра Исаевича Солженицына я не увлекаюсь и фанатом не являюсь. А перепевы этих идеологических помоев для меня, мягко говоря, непонятно. Ты же вроде за большевиков. То есть, а зачем ты эти помои пересказываешь? А потом еще и сериал засняли. Сериал еще гаже получился. Это мне решительно не нравится.
Угу. Я бы сказал в двух словах, что Прилепин писатель гораздо лучше, чем политик. Все.
Едем дальше. Окей, едем дальше.
Не, минуточку, значит, дальше. Сериал, друзья мои. Сериал. Сериал. Вот сериал. Дмитрий Ильич сказал слово «сериал». И я вспомнил.
Триггернулось у Саши.
Да, триггернулось. Что мы все в изоленте делаем? Срочно бежим смотреть первую, вторую серию сериала «Беспринципные». Вот.
Да, блин, как, конечно,
твою мать. Второй сезон, да. Второй сезон. Конечно, да. Да, все, уходим.
Киноманы, блин.
Вот, да. А Петру ему понравилось там, кстати.
Это он с Патриком, блин, заглядывает.
Поэтому там большая группа моих соавторов, поэтому не только меня нужно хвалить. Ругать вообще никого нельзя, а хвалить нужно не только меня, там целая группа. Но получилось бодро, весело, такой ералашное, я бы сказал. Вот, так что хорошо проведете время. Без идеологической нагрузки.
А в переводе «Гоблина» будет он?
Я вот хотел поднять.
Хотя бы одну серию, сделать.
Невозможно же смотреть это говно.
Согласен.
В нормальном переводе надо сделать.
Вот я очень хочу с Дмитрием Юрьевичем обсудить это на возмездной основе. Мне кажется, если даже один эпизод мы сделаем в переводе «Гоблина», это будет удача. Я буду просто копить деньги.
Мы тебе поможем.
Не задорого матов навставляли.
Да.
Между прочим, мы можем скинуться, я считаю, вообще, в принципе.
Ну, я очень, Дмитрий Юрьевич, я без шуток, я тебе хотел как раз поговорить на эту тему.
Прилип, Дмитрий Юрьевич.
Да. Эмили, 100 рублей. Мое почтение великолепной четверки на добрые дела. Антропоморфный дендеромутант, 100 рублей. А помните, как Жириновский из окна поезда стрелял по воронам? Ничего, нормально. Ну, ты кто же Жириновский, а то вороны. Расим Прокуров, 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, есть ли в планах разобрать сериал «Фарго»? По-моему, ничуть не уступает «Всем тяжким».
Не, пока что мы сражаемся с «Игрой престолов», это раз, и наиболее массовые запросы про сериал «The Boys», то есть «Пацаны», там про супергероев, вот его больше всего просят. Молодежи больше интересно, вот оно.
Марк Лехман отправляет 60 шекелей Цыпкину на кипу.
Дорогая кипа будет, дорогая.
Спасибо большое, да.
А можно за 60 шекелей хорошую кипу купить?
Конечно. Я целую куртку себе купил в Тель-Авиве, прекрасную военную куртку. Она зеленая, внутри черная, можно так одевать, можно так маскироваться. Отличная.
А у меня такая кипа есть. Можно так кипа, а так развернул, и она православная
шапка.
Правильно, кипа.
Слушай, они, кстати, я чуть не могу понять. Я и так слышал много раз. Вот, короче, у меня есть такая двусторонняя.
Да, помнишь, помните этот анекдот, шапочку верните?
Да, шапочку-то верните.
Слушайте, спасли. Сообщение у меня, вагон еще. У меня
давай читай. А висите, у вас то разные, что ли?
Да, у меня Donation Alerts.
Александр Мордвинов, 100 рублей, может, статус депутата будет отягчающим обстоятельством местной неприкосновенности. Отличная идея. Ника Пол, 100 рублей. Марк Лехтин, все, у меня все.
У меня есть, быстренько сейчас прочитаю, у меня очень много всего. Так, во-первых, умер Валерий Гаркавин, сообщают нам.
Умер,
это очень трагическая, трагическая новость. Замечательная.
Так что же он интервью он давал? Прямо,
да, со времен Ширли Мырли, влюблен был в него я. Очень, очень крутой актер. Соболезнуем семье, там, родственникам, всем, кто его знал, друзьям. Волос 33, 200 рублей на благое. Андрей 300 рублей. Спасибо «Изоленте» за интересные эфиры и разностороннее обсуждение. Отдельное спасибо Диме Юрьевичу за тупичок. И привет из гвардейского Острякова. Вот. Хантер МК2, Василий наш с Шри-Ланки, 100 рублей. Трофим в чатиках «Изоленты» сомнения, что чай хороший, задевает меня. Ты пробовал? Вась, спасибо, чай великолепный, ждет Дмитрий Юрьевич, Петра, Александра, твои подарки с Шри-Ланки в виде чая, но нам надо всем увидеться, и я передам, потому что чай великолепный, лучший в мире вообще, просто я такого не пробовал никогда, вас всех ожидает. Александр Витальевич Григорян странный вопрос задает за 1000 рублей, Лидов уже извинился, я думаю, это про Машу Шукшину, что ли?
Или ну, как-то... может, уже за еще за что-нибудь я могу.
А за что еще извиняться? Давайте все будем легко. Все тут сейчас сядем, встанем на колени и будем извиняться. Все за все.
А тебя затроллили, да, Петр
Алексеевич? Нет, ты что, я сам подумал. Я там просто ляпнул слегка. Вот,
лишнее. А, блядь, а ты извинился, что ли?
Да,
я
да.
Не слышал.
Да, да? Я написал, нет, я текст написал.
Именно как перед женщиной, да. Че.
Да.
Как перед человеком тоже.
И куда ты его повесил? В Facebook или куда? Где-то?
В телегу. У нас телегу Дмитрий Юрьевич попросил репостнуть, он репостнул, Трофим репостнул, все репостнули, 100 тысяч посмотрели, все...
А, видишь, я телегу-то редко смотрю, да, молодец, слушай, да, ну ты, да, понял.
Ну я там, нет, да.
Нормальный мужской поступок, что, да. Вполне.
Ну, бывает.
Нормально. Ничего. Сергей Смирнов, 200 рублей. Была ли перепись населения? Кому приходили? Есть такие? Живу в Питере, всем здоровья. Перепись была онлайн, друзья мои. 99, сейчас отчиталось наше это министерство, что оно там, статистики, я не помню, как называется. 99% россиян прошли перепись онлайн. Соответственно, это уникальный результат.
Не ко мне никто не приходил, из моих знакомых не приходили никому. Никто не слышал вообще про эту перепись. Это раз. Второе, когда там четвертая волна вот этой вот национальной катастрофы, так называемой пандемии, четвертая волна, когда полстраны вот-вот умрет, давайте люди будут ходить по квартирам, из квартиры в квартиру и разносить заразу. Кто это придумал вообще? Как такое возможно? Бред сумасшедшего, натуральный, блин. А теперь, о, да, всех переписали. Кого? Еще раз повторяю. Среди моих знакомых нет ни одного, к кому бы приходили или обращались через интернет. Ни единого. Знакомых у меня, как и у всех вас, предостаточно. Никто от чего-то в этом не участвовал.
Да, я уточню. Там, значит, они прокомментировали цифру 99%. Это, значит, они сказали, это процент от целевого значения количества опрошенных. То есть, они сказали, условно, нам надо опросить там 100 тысяч человек в рамках переписи, мы опросили 99%. Это первое. Второе, у нас на днях будет Валера Федоров, генеральный директор ВЦИОМ. Мы его как раз порасспрашиваем, в том числе и про перепись, да, как работает, зачем нужна, там, почему никому не приходили, хотя вроде как вы должны были, ну и так далее. И как это вообще в современных условиях работать, что действительно странно.
Для меня это вообще загадка. Знаете, есть это известнейший исторический момент, что когда небезызвестный Вильгельм Завоеватель в 1066 году напал из Нормандии на Англию, высадился на острова, всех там победил, нагнул, он немедленно сочинил так называемую книгу «Страшного суда» или «Судного дня», не помню, как правильно называется. Эта книга, приготовьтесь, учета населения для того, чтобы грамотно драть налоги. Это основополагающее в государстве. Брать со всех налоги. Так вот, если у людей есть паспорта, свидетельства о рождении, прописка, ИНН, и там снился, еще какое-то говно... Вообще непонятно, вы кого переписывать-то собрались? Вот, я понимаю, там мигрантов сетями ловить на улицах, а эти-то, они все учтены, поставлены под контроль, прописаны, зафиксированы, детсады, школы, там, начиная с малолетства. Чего вы там переписываете-то?
Ну, это нет, зачем? Перепись, там другие задачи, Дмитрий Юрьевич. Они, например, перепись нужна для более там какого-то социального прогнозирования. Например, они спрашивают, а сколько людей проживает с вами там в одном домохозяйстве? По паспорту ты это не узнаешь. Ты говоришь, там, вот нас пятеро живет в одной квартире, вот там такого характера данные, те, которые нельзя выудить из, ну, грубо говоря, фактов, да, там уровень вашего образования, незаконченное, законченное, вот это все. То есть там, ну, мы Валеру Федорову поспрашиваем, потому что там есть нюансы.
Позвольте, я дочитаю быстренько.
А, да, давай, еще тут у меня.
Да, у меня, есть. Значит, Алексей, 100 рублей. Сегодня пришел положительный тест на корону, подцепил на работе от мужика с купленным сертификатом. Вот такое тоже бывает. Дядька Во, 100 рублей. Умер Валерий Гаркалин, заболевший коронавирусом в октябре. Жаль мужика. Да, мы уже сказали об этом. Смерть от коронавируса в наше время, это, конечно, такое. Харри Кейн, 200 рублей. Последнее сообщение, которое я сегодня читаю. Почти каждый резидент изоленты так или иначе выразил свое отношение к Ебаженову. А его самого не спросили. Ждем Женю в эфире. Субботние выпуски самые лучшие. Кто такой Ебаженов, я, честно говоря, сообразил.
Бэткомедиан.
Извините, я просто не знаю его как Ебаженова, поэтому простите.
Господи, я вообще подумал, что это одно слово. Ебаженов.
Давайте дальше еще прочитаю.
Я решил, что это некая такая новый телеграм-канал. Там, знаешь, есть Небожена, а есть Ебаженов. Думаю, что Ебаженов такое вообще?
Да, оказывается, Бэткомедиан. Александр, да, можно понять и простить, потому что кроме него, конечно, звезд других для него не существует. Это понятно. Ник и Пол, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, хотелось бы когда-нибудь увидеть от вас обзор на сериал «Азарт». Нет, это так и нужно. А что, собственно?
Вот
а
именно.
Кто, а что, так, разве еще иначе, кто-то есть, кроме меня?
А ты-то вообще финансово зависимый от меня. Ты мог бы так особо не выступать.
Теперь шапочку уже собрали вот сегодня.
Давай, Карстон, дальше на шапочку.
100 рублей. Мое почтение великолепной четверки на добрые дела. Виллиблад Дмитрий Юрьевич, Петр Александр Трофим. Пожелайте скорейшего выздоровления от коронавируса моему другу и вашему постоянному зрителю Сергею Кузнецову. Хоть был привит, но все равно слег. Желаем. Искренне от
желаем.
Души. Евгений Томский, 2000 рублей отправляет на добрые дела. Спасибо вам большое. Анна Замосковная, 500 рублей на добро. Спасибо большое. Еще хочу всем сказать, вчера Юля Меньшова поговорила с Алексеем Водовозовым у себя в Инстаграме. Он выложил у себя в Ютьюбе. Посмотрите обязательно. Очень хороший получился разговор. Mm-hmm. Оба прекрасные люди, оба наши друзья. Спасибо им за это. На этом у нас на сегодня все. Дмитрий
пошли.
Юрьевич,
Дмитрий
Александр Юрьевич. Евгеньевич, Трофим Викторович,
нет,
спасибо.
Дмитрий Юрьевич, фразу скажите классическую. Подписывайтесь на нас. Давайте как-нибудь читать. Да.
Можешь не так креативно, как я. Ты можешь там, в принципе, тебе не свойственны какие-то таланты, поэтому просто скажи, подписывайтесь.
А, здесь с нами.
Угу. Всем подписаться на Изоленту. Бегом!
Спасибо большое.
Это божественный голос. Все, пока.
Давайте уходим, передаем слово.
Удачного эфира.
Да.
Пока-пока, хороших выходных. Мы остаемся с Катей. И к нам присоединяется Олег Асса, легенда. Человек-легенда. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я не знаю, мы на ты, на вы. Как лучше?
Как вам удобно, мне без разницы.
Может быть, на ты тогда сразу перейдем, уже не будем париться. Итак, я Трофим. Олег.
Очень привет.
Катя. И мы начинаем, второй час нашей изоленты. Дмитрий Юрьевич с Александром Евгеньевичем нас покинули, Петр Алексеевич тоже. Олег Асса у нас в гостях. Первый раз, надеюсь, не последний. Я считаю, что то, чем Олег занимается, это прямо замечательно. Я очень долго был работодателем достаточно большим, до 350 человек работало на меня. Сейчас я с этим завязал, слава богу. Я знаю, как это все тяжело, как с одной, так и с другой стороны. И Олег занимается, кто не знает, но я думаю, в Ютубе нет таких, кто не знает, занимается тем, что рассказывает про разных работодателей с точки зрения качества их, выполнения их обязательств, скажем так. Попытаюсь сказать это наиболее, как сказать, дипломатично. Но я думаю, что Олег расскажет поподробнее. Спасибо, что пришел.
Спасибо.
Расскажи.
Все работы хороши.
Да, канал «Все работы хороши».
В чате нет братюнь. Вот для тех, кто не знает, канал «Все работы хороши», обязательно подпишитесь.
Угу. Так, ну что, Олег, в двух словах буквально, чтобы те, кто тебя не смотрел, начали быстро смотреть, расскажи, что и как, откуда идея вообще пришла и что это за идея?
Идея пришла, я уже и не помню откуда, это было очень давно, году в 2013.
То есть ты же музыкант, да, изначально, извини, я тебя
перебью. Да, да. Кто не знает. Ну, я недоучившийся актер, режиссер, недоучившийся музыкант, я много где не доучился. Вот. Идея пришла давно, в 2013 году. Я ее очень долго реализовывал. Идея состоит в том, чтобы устраиваться на различные работы и показывать, как там все происходит. Вот. То, что обычно работодатель не рассказывает на своих собеседованиях, на интервью, в своих пресс-релизах и прочее.
И в итоге это, ну, как бы так поточнее спросить, там больше негатива или позитива вот в том, что ты показываешь? Вот если взять все ролики и в среднестатистическое вывести, ну, условно, в процентах, да? Есть ли работодатели, которые полностью соблюдают условия, на которые они человека приглашают? Или все же это скорее уловка, чтобы повысить качество персонала?
В основном это только Макдональдс. Что касается негатива или позитива, тут как бы каждому свое. Я специально не стараюсь найти ни то, ни другое, хотя даже последнее время я стараюсь искать больше позитив везде, чтобы хоть что-то было хорошее. Но, видимо, такой мой характер и такая специфика работы, что очень с трудом все это находится, позитивные моменты, и больше, конечно, негатив, к сожалению. Но специально я его не ищу. Так выходит само.
Угу. Катя.
А можно я открою маленькую тайну? На самом деле я не состоявшийся агент. Я не буду палить ничего больше на свете, чтобы это... Но я не состоявшийся агент, Олег, прости. Я запорола все на свете.
Ничего страшного.
Вот. На самом деле, просто у Олега, для тех, кто не знает, я, насколько понимаю, тебя уже, наверное, ни в одну компанию не возьмут.
Меня, конечно, не возьмут.
Вот, и есть агенты, люди, которые устраиваются и потом рассказывают. И я очень хотела, потому что лично мое мнение, то, что делает Олег, это настоящая журналистика. У нас журналистика в последнее время превратилась вот в переписывание ленты, чтобы попасть в топ Яндекса. Я как человек, который работает в журналистике, понимаю, что она стала очень часто скучной. А тут это же поучаствовать можно было в целом расследовании, но я никогда Спасибо не думала, большое. Что в Нижнем Новгороде кто-то смотрит канал Опер.ру, и меня просто спалили, и потом я решила окончательно не закапывать все на свете.
Спасибо, спасибо большое. Человек, который не считает себя журналистом, вдруг оказался представителем настоящей журналистики. Очень приятно. Спасибо.
Ну, слушай, а тут это, Катя, ты права с точки зрения того, вот у нас был Гаспарян тут, Армен, он сказал замечательную фразу, что настоящих журналистов-то, собственно говоря, сейчас не осталось по одной простой причине, что настоящая журналистика, она не дает людям то зрелище, в первую очередь, да, не говоря уже про ту информацию, то зрелище, которое будет их привлекать. Потому что по канонам журналистики делать многое из того, что делаем, например, мы, ты, там, даже Катя отчасти, которая сейчас перешла на, условно говоря, новый вид деятельности, это не совсем может быть даже корректно. А по нынешним канонам без этого, ну, когда есть интернет и быстрая передача информации от человека к человеку, это просто не будет интересно, классическая журналистика.
Я просто еще хочу дополнить для тех, кто еще не посмотрел ролики Олега, я очень рекомендую это сделать как можно скорее. Они состоят не только о рассказе непосредственно о работе в той или иной компании. У меня вот любимый блок это первый, где Олег собирает полностью историю этой компании. И это же так интересно копаться, как вот эта компания появилась, как они стали гигантами очень часто. Ну, это же межконтинентальные такие корпорации. И это очень интересная часть. Мне, ну, лично мое мнение субъективно, что это как раз-таки то, что... Точнее, скажу так, это то, что меня изначально привлекало в профессии журналиста.
Спасибо. Возможно, а твоя любимая компания, как, вот, в которой ты работал? Ну, ты или твои агенты?
У меня нет любимой компании, серьезно. Ну, мне каждая компания интересна по-своему. Изначально ушел, меня уже потом нарекли разоблачителем там. Каким-то мамкиным разоблачителем в интернете. Изначально ушел, вообще нет цели кого-то разоблачать. Да и ну, это какой-то бред, разоблачение компании. Что я там могу разоблачить? Что не доплачивают официантам в кафе? Очень громкое разоблачение. Изначально цель шоу была показать и самому попробовать, как работать в разных компаниях. Поэтому любимой компании у меня нет. Мне было интересно в свое время попробовать поработать на Почте России, там, в Макдональдсе, еще где-то. Потому что ну, вот всю жизнь провести на Почте России, это ну, для меня это такое себе приключение. А попробовать там недельку-две, это было очень интересно. Вот. Но вот, к сожалению, видимо, из-за своего такого склочного характера, Уильф и Петрова, Паниковский, вздорный старик, вот, я начал... всякие неприятные моменты находили.
Паниковский здоровый. Шикарная цитата, шикарная. Слушай, я вот прочитал, не скрою, готовился сегодня с утра к встрече, прочитал интервью твое интересное, ну, несколько, но одно мне очень понравилось. Я, кстати, не помню, к кому. Там ты пишешь, что ты не отправляешь в малые, там, я так понимаю, и средние, ну, в некрупные компании, потому что боишься, что ты можешь их прибить этим наглухо. Тут вот у меня сразу возник вопрос, а были ли ситуации, когда реально компания вставала под риск, ну, попадала под риск, ну, условно говоря, остаться без качественного или, в принципе, без персонала после твоих обзоров?
Да нет, крупные компании уж у меня не настолько большое влияние, что я могу крупные компании сделать. Там, шашлычный какого-нибудь Гургена, наверное, да, ее там закидают чем-нибудь, подожгут, еще что-нибудь с ней, не дай бог, сделают. В крупной компании, да, ну, там бывают какие-то мелкие неприятные моменты, за которые мне самому стыдно очень сильно, и так делать не нужно. Ну как, я к этому отношения не имею, но почему-то люди, некоторые там считают нужным как-то, условно говоря, отомстить, я не знаю, кому-нибудь, там, спортмастеру, измазать примерочную, там, фотографии просто присылали, было очень неприятно, там, измазать примерочную спортмастера фекалиями, ну, это какой-то бред и ужас. Да, потому что они не понимают, что, а потом это все убирать обычному продавцу.
Такому же, как ты, грубо говоря, так, да,
такому, такому же, да, такому же, как вы, вот, и, ну, ну, что-то типа этого, там, кинуть камнем в стекло магазина красное и белое. Подвиг, молодцы, совершили, красавцы.
Да-да-да, у меня в свое время в «Планете Фитнес» был такой, был один дебил, его выловили, это в петербургской сети, его сейчас уже не существует, по-моему, очень крутая была. Он, его уволили как тренера, что-то не устроило. Он пошел и в сортире напихал туалетной бумаги, набил в унитаз. Ну, и вот, вот залил там этаж вместе со всем, вообще всем, там что-то произошло. Вот. И такие же, как он, люди потом это говно там оттуда разгребали. Ну, идиот, что тут скажешь. Это, конечно, такое. А как бороться? Вот, ну, обманули тебя. Вот у тебя наверняка есть какие-то рецепты по этому поводу. Ну, обманули тебя. Или там, как тебе кажется, обманули тебя. Уволили незаконно. Не прошел испытательный срок. Да все что угодно. Да, и вот тебе хочется вот эту туалетную бумагу напихать в унитаз. А как правильно?
В суд обращаться.
И что? И вот ты обратился в суд, и 3 года я судился с работодателем один раз со своим предпоследним в 1994 году. В 1994 году. Ты знаешь, 2,5 года ада для меня этот суд встал реально с крупной компанией, ну, полугосударственной.
Ну, во-первых, с 1994 года все-таки что-то изменилось, я надеюсь. Во-вторых, ну а какие у вас еще законные методы есть? Их больше нет никаких. К сожалению, понимание своих прав и обязанностей у граждан находится на крайне низком уровне. Но судебная система плюс-минус, может быть, кто-то не поверит, но она работает. И другое дело, что да, вы можете провести там достаточно долгое количество времени, потому что есть разные инстанции, есть разное все. Вот. Нужно грамотно составлять там исковые и прочее, прочее. Но если речь идет там о невыплаченной вами зарплате, то вполне возможно, что вам ее выплатят. Потому что, естественно, никакой ни «Магнит», там, ни «Пятерочка», никто не пойдет покупать судью ради ваших там 30 тысяч и прочее, прочее. Это все бред. Суд просто взыщет с них вообще совершенно спокойно, и вы получите эти деньги. Другой вопрос, что нельзя прийти в суд и сказать, что мне должны, вам скажут, докажи, вы на это ответите, да, буду, да?
Бля, буду.
Да, да, да. Так это не
работает. У нас можно, у нас в эфире можно.
Вот, вас пошлют далеко и в Тухис. Поэтому нужно знать, как все это работает.
Вот, кстати, да, вот это вот образование... Извини, Кать, сейчас буквально 2 слова скажу, да, вот эта вот образованность, ну, в кавычках, может быть, да, или в хорошем смысле, простых граждан Российской Федерации, чтобы понимать, где ты сам нарушил, а где тебя, грубо говоря, попытались обмануть, да, и вот эта старая тема, когда еще был ГЗОТ, так называемый, да, закон о труде, где ты мог 3 часа сидеть в столовой компании, и это не считалось прогулом, но это мало кто знал, но, соответственно, когда там вот это все, начинались терки, человека увольняли, потом он приходил к адвокату и с удивлением узнавал, что можно было поступить вот так, и это бы не считалось прогулом. Сейчас где-то можно получить эту информацию простому человеку? Вот там 18-летний вышел из школы, пошел работать.
Но я вам 2 вещи скажу. Во-первых, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, да? Поэтому это, им нужно это искать. А во-вторых, мы сейчас как раз будем этим заниматься. Мы с начала Нового года отсняли уже пилотную серию. Мы запускаем новый канал, который будет как раз такой ликбез по поводу юридической грамотности.
Ну, отлично.
Насколько я знаю, в группе ВКонтакте же еще есть юридическая помощь. Можно написать юристу в группе «Все работы хороши».
Да, да, есть. Есть юридическая помощь в группе «Все работы хороши». Но юрист сейчас там просто уже зашивается там по 10, по 10-15 сообщений в день, а это очень много, когда именно с правовыми вопросами все надо разбирать. Мы хотим запустить канал, где я буду уже только иногда приходить, больше буду как продюсер. Мерзкое слово. Вот. И будет вести другой человек его. Но мы будем все рассказывать, показывать, как это все работает, и что это действительно все работает. Главное, ваше желание. Если вы, конечно, хотите. Ну, а если вам это не надо, то и не надо. Как бы. И не парьтесь тогда, что вам там что-то не доплатили.
Кать.
Мне хотелось бы спросить о последнем ролике. Вот он буквально на этой неделе вышел, и он посвящен не компаниям, а он посвящен профессии учителя. И это немножко более, мне кажется, такая социальная тема, которая там затронута, потому что это все-таки государственные работники, это учителя в школах. А что побудило снять именно об этой профессии?
Абсолютно ничего. Ну, просто плановый выпуск. Для меня, ну, сейчас выскажу такую крамольную мысль, в принципе, мне нет большой разницы в моем ощущении между работниками, там, не знаю, школы и работниками Макдональдс. Все люди, все человеки, все делают свою работу. Просто захотел снять об учителях. То есть меня ничто на это не подталкивало.
Насколько я поняла, из ролика там присылали уже реальные истории, свои реальные учителя, и на базе вот этих историй составился.
Так любой выпуск так делается абсолютно. Просто где-то еще к этому добавляет видеоагент, который идет, ну, просто фоном. Основной рассказ строится на присланных историях, а их очень много. Потому что все то же самое.
Так что, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Ролик уже на канале.
Он просто немножечко длиннее получился, потому что, ну, специфика все-таки другая. Нужно было перестраиваться немного под это. Ну, чуть-чуть побольше времени мне для этого потребовалось. И, соответственно, как бы ролик побольше времени занял. Если у меня обычно ролик идет там 50 час, а этот час 40.
Ну, он смотрится на одном дыхании, как бы для тех, кто боится длинных эфиров. Я думаю, это не про наших зрителей, длинными эфирами.
Ну да, наши зрители привычны к тяжелым, сложным, смысловым эфирам с большим количеством смеха и шуток. Я хотел спросить еще такой вопрос, задать, извините, такой вопрос. А вот работодатели мечты, типа там «Газпром», ну, я имею в виду в кавычках, да, «Газпром», «Лукойл», там вот это вот все, хочу стать работником, сотрудником «Газпрома», и все мои проблемы в этой жизни закончатся в тот же момент. У тебя есть в планах, или, может быть, уже было, промониторить вот эти вот, извините за дурацкое слово, да, промониторить вот этих вот работодателей? Может быть, как-то разочаровать людей, которые там хотят поработать на них?
Так я вас прямо сейчас разочарую, смотря кем
так,
вы идете работать. Это же все абсолютно зависит не от того,
ну, я Миллером где хочу
вы работаете. А Миллер – это не профессия, это состояние души, к сожалению. Ну, или половая ориентация, как хотите.
Браво.
Самое важное же не где вы работаете, а кем и на какой должности. То есть, если вы уборщица в «Газпроме», ну, это, наверное, веселые комедий-клабовские шутки, что там, уборщица, не знаю, там в сумке нашли сколько-то миллионов, или это реальная ли история была, что у какой-то там уборщицы нашли в сумке несколько миллионов, я уж не помню, много лет назад.
Реальная «Газпрома». История, реальная.
Реально, да, по-моему. Вот, но на самом деле, как бы, на позиции-то уборщицы будет боль, что в «Газпроме», что в «Магните», так же, как и на позиции там топ-менеджера, совершенно спокойно можете работать в какой-нибудь не такой громкой компании, но у вас все будет прекрасно. Поэтому от конкретно имени компании, ну, мало что зависит, кроме, не знаю, вашего какого-то внутреннего ощущения, что вау, я работаю там в «Лукойле», этих «Лукойлов» филиалов, не знаю, может, можете на заправке поработать в «Лукойле» заправщиком, вот этот, который вставляет шланг, тоже к «Лукойлу» имеет отношение. Можете с ними поговорить, как им.
Да, я и думаю, просто кассир, который там по 12 часов стоит кассир. И сесть не может, еще есть готовит.
А топ-менеджеру хорошо и там и в Магните, и в X5, и... да где угодно.
Ну, собственно говоря, да. Сейчас, кстати, огромные деньги крупные компании вкладывают в свой HR-имидж как раз. Я вот с этим постоянно сталкиваюсь. И наконец-то до них стало доходить в последнее время, что нужно имидж свой как работодателя как-то пиарить и четко его держать на определенном уровне. С тобой никогда не связывались на тему, что а давайте-ка мы сейчас ему дадим много денег, и он начнет нас пиарить с точки зрения того, какие мы охрененные работодатели?
В среднем раза два в месяц.
То есть это прям такое, да, поставленный на поток процесс.
Да.
И что ты им говоришь? Идите лесом, денег не хватает. Мало денег.
Ну да.
Ну то есть при большом желании можно договориться.
Понимаете, при желании купить можно кого угодно, да, там не обязательно деньгами, чем угодно. Я думаю, что у господина Миллера, его привели в пример, хватит денег, чтобы меня купить. Другое дело, что я не стою этих денег. И деньги имеют свою ценность, понимаете? Если я скажу за проплаченный ролик, ну, условно, не знаю, $5 миллионов, я согласен снять про вашу компанию, никто мне этих денег никогда не заплатит. Потому что не стоит $5 миллионов ролик на канале. Ну, вот если просто Миллеру как бы упрется купить Асу, а ему не упрется, я ему нахрен не сдался абсолютно.
Выглядит как челлендж, понимаешь ли. Знаешь, как будто ты вызов сейчас бросил
Миллеру. Если вы смотрите, внизу оставят мои контакты, договоримся, звоните, пишите. Вот. А да, за цену, которую обычно предлагают там... условно, 10 миллионов на рублей, но портить свой канал нет, конечно. Это просто глупо. Математически глупо. Очень просто строить из себя героя на камеру и говорить, что я никогда не продамся. Нет, такого никогда не будет. Я считаю, что это просто произносить как бы бессмысленно. Все продадутся когда-нибудь за что-нибудь.
Ну да,
да. Я, кстати, помню,
знаешь, вот была обратная сторона, там что-то связано так или иначе с моей работой, когда Лена Летучая, помнишь, была такая тоже неподкупная, ну не тоже, а такая совершенно неподкупная девушка в белых перчатках, которая ходила...
Ой, ревизора, мне очень нравилось.
Да, на кухне пыль собирала. Я просто имел до позапрошлого года долгое отношение к индустрии гостеприимства и к ресторанному бизнесу. Я представляю, что на любой кухне можно говна найти. Ну, на любой абсолютно. То есть даже вот, которую только что Ивлев привел в порядок, я пойду как профессионал, найду там говна. И покажу это в прямом эфире. И был очень интересный казус такой. Когда Лена стала сниматься в рекламе, ту рекламу, которую она снимала, люди воспринимали как негатив. То есть у человека уже такой имидж потрясающий сложился, что она постоянно про негатив, вот всегда. Что когда она начала там какой-то Ленор или хер знает, не помню уже чего рекламировать, все такие, да ну нафиг. Вот. И люди стали, я прям помню, как эти мерчендайзеры в океях и в лентах стали снимать вот эти воблеры, которые висели с Леной Летучей, с их продукции, потому что люди просто перестали ее покупать, ассоциировалось с говном. У тебя вообще нет опасений?
Спасибо.
Неловко.
Сорян.
Неловко.
Нормально.
У тебя нет ощущения, что ты перекрываешь себе дальнейшее развитие, например? Ну, например. Да, что завтра к тебе придет первый канал, Константин Эрнст, и скажет, а давай ты порекламируешь у нас, я не знаю, там, что угодно. И люди будут ассоциировать тебя с негативом.
Настолько тонкие материи, как бы, мне неизвестно, да, ну, у меня, скажем так, реклама стоит немножечко дороже, чем у обычного блогера, тоже миллионника, с такими же просмотрами, ну, просто потому, что ко мне в силу специфики, опять же, доверия больше. Ну, так вот получилось, что человек, который против системы один, это всегда вызывает некое уважение, хотя это, ну, безусловно, клише. Которое, ну, такое себе, на мой взгляд, но все ж таки. Вот. По поводу того, что меня не позовут в какую-то крупную рекламную кампанию, да, меня и так не позовут. Есть же Ваня Ургант. Зачем там я нужен?
Вот. Потому что за тобой миллионы. Это сейчас очень важно. Ты знаешь, вот когда я понял, что наш канал по субботам собирает больше просмотров и аудиторию, чем ведущий канал Санкт-Петербурга телевизионный, я понял, что, собственно говоря, мы не просто так землю топчем, с одной стороны, да, а с другой стороны, мы уже имеем определенное влияние. Не говоря уже про такие каналы, как там у Жени Бэткомедиана, про твой канал, да, про Дмитрия Юрьевича Пучкова, да, где любой выход – это аудитория Первого канала. Ну, реально.
Ну, отлично. И так я же не жалуюсь на отсутствие рекламы. На ту-ту-ту, все хорошо с этим делом.
Не, я не про это. То, что у тебя
то,
хорошо.
То, что не позовут, крупные бренды не позовут. Ну, не позовут. Будем рекламировать мелкие. Что делать-то теперь? Пытаться всем понравиться. Ну, что же.
За неимением Гербовой пишем на простой, да, как говорили в старые времена.
Да, да, именно так. Да.
Я понял. Кать.
У нас почти середина выпуска, и у меня несколько платных вопросов, а еще нас смотрит Петр Алексеевич, и он в чате пишет: мне кажется, правильно приглашать за деньги, но не требуя положительного отзыва, а наоборот, как есть. Это вот Петр Алексеевич,
кстати, один из авторов нашего канала. Между прочим, Петр Алексеевич один из величайших коммуникаторов и пиарщиков нашей страны, так скажем, на секундочку, его советы.
У нас есть. Приглашать за деньги, это касаемо...
Компании. И абсолютно,
ну, вот, допустим, приходит к тебе Алексей Борисович Миллер, да, и говорит, вот
у нас
ты
есть
идешь...
Такая услуга.
Есть, да?
Угу. Да, окей. У нас есть. Мы предлагаем за достаточно большое количество денежных знаков обзор, который будет выходить с пометкой «проплаченный обзор».
Ну, проплаченный обзор, ты же понимаешь,
ну,
это
условно,
такое.
Я условно говорю, что я в начале
партнерский пост, там, условно говоря. Да?
В начале выпуска, честно скажу, что мне заплатили за это деньги. Меня пригласила компания сама. Поэтому делайте выводы. Я расскажу и покажу все, что увидел. Еще ни один не согласился на это. Потому что сейчас рекламщики и пиарщики, они немножечко с ума посходили на так называемой нативной рекламе, которую никто, блядь, не знает, как ее правильно делать, но в их понимании это что-то такое, что очень сильно работает, и что вообще никак не выкупается никем, и человек, увидев нативную рекламу, срочно тут же бежит покупать что-то. И главное, это же так непонятно, когда человек вдруг неожиданно достает бутылку воды. И совершенно прекрасный бренд, вы знаете.
Вот так,
мне,
да?
Очень
вот
нравится,
вот так.
Пользуюсь, практикую.
Мне нечего показать.
Вот.
Зажигалка.
И это же совершенно не выглядит как реклама, правда?
Да совсем никак, вообще, так просто. Взяли и попили боржоми с Эвьеном.
Так вот, поскольку все с ума посходили на интеграциях, которые должны не выглядеть как интеграция, а выглядеть как непонятно что, то им не очень хочется рекламу, когда ты говоришь, что это реклама. Вот такие дела.
Но, с другой стороны, когда ты говоришь, что реклама, это может тоже быть очень нативно. То есть, это же можно обыграть по-разному.
Вот у меня это работает. У меня ко всем рекламодателям сразу предупреждение, что у нас есть на канале рекламная плашка. То есть вначале открывается слово commercial видео, я рассказываю о чем-то на другом фоне. Все, что оленю понятно, что это реклама.
Ну и с другой стороны, когда ты заходишь с фразы, например, что, ребят, ну вот ты, а вот этот работодатель не побоялся дать денег за то, чтобы я просто сделал анализ.
Это можно
анализ.
Интересно обыграть на самом деле.
Конечно, все что угодно.
Можно интересно обыграть, но насколько там будет все правдиво показано, в плане там, не в том, как я правдиво сделаю обзор, а в том плане, насколько много прибежит уборщиц на склад перед моим посещением, это, конечно, вопрос открытый.
Ну да, согласен. Напомню, что у нас наши платные вопросы, которые вы можете задать, они благотворительного характера, и мы совместно с Храмом Воскресения Славущего на Успенском Вражке кормим бездомных в Москве по каждый вторник, каждый четверг, и отчеты у нас в телеграм-канале «Изолента Лайв», поэтому задавайте вопросы, мы их зададим Олегу. Кать, начинай, у меня тут вопросы есть. Читай.
100 рублей от Ольги. Добрый день, Олег. Часто после роликов пишут сотрудники этой компании. И второй вопрос. А бывает, что они не соглашаются с тем, что показано? Мне кажется, мы частично ответили. Часто пишут сотрудники?
Часто, очень часто. Естественно, пишут прям максимально часто. Все комментарии практически из сотрудников состоят. Ну, большинство. Редко бывает, что не соглашаются, потому что в его конкретном магазине такого не происходило, и для него это не происходит нигде. Просто человек забывает, что это огромная сеть. Вот. Ну и пишет, что нет, такого никогда не было, ты все врешь. В МТС не впихивают до продажи. Вот я не впихиваю, и никто не впихивает. Все, и МТС прекрасен. Ну, в его мире это так. Окей.
Мне бы хотелось дополнить. Например, вчера я веду новости на канале «Изолента» в 10 утра. Мы собираем новости из Телеграма. И мне попалась новость, а я не могу не обсудить новости из Нижнего Новгорода, в котором я до сих пор почему-то нахожусь, я сама не понимаю, что я здесь делаю, от Нижегородского министерства культуры. И Нижегородское министерство культуры прибежало в комментарии и начало мне доказывать, что они сняли хороший рекламный ролик QR-кодов. А у меня претензия была, почему ролик-то QR-кодов, а не вакцинации. Ну, как бы, и я просто понимаю, что это вот уже пришли говорить, что девочка, а у меня не такие просмотры, далеко не такие просмотры, как у Олега, что девочка неправильно на Минкульт там наезжает. Нельзя наезжать на Минкульт, они там талантливые, хорошие ребята, они старались. А я просто, на самом деле, сознаюсь, я украла у Олега шутку и сказала, что они там трудятся, не щадя ноздрей.
Я почему-то под эту шутку вспомнил сразу Минаевский Духлес и рекламу горошка. Ну, кто читал, тот меня поймет. Я считаю, это вообще шедевр на все времена.
Так. Вопрос от Андрея Мустакимова, 400 рублей. В «Газпроме» 20 лет непрерывного стажа, 6-й максимальный разряд, 45 тысяч на руки и огромная туча дебильных бумажек от сынков, которые даже не видели то место работы, о котором пишут указивки. Кто такие указивки?
Указивки – это пренебрежительный такой термин указания, ну типа приказа.
Ну, вот и развенчан миф о прекрасной работе в «Газпроме».
Ну да. От него же вопрос насчет опроса. В 2010-х подняли нам оклад аж на 30%. Только вот прогрессивку срезали на те же 30%. В итоге на руки получилось на 1000-2 больше. Вот так вот.
А ты Ашота читала, Оганесяна, вопрос?
Я его потеряла.
Давай я прочитаю. Ашот Оганесян – это наш резидент из «Изоленты Лайф», один из лучших специалистов по сетевой безопасности в нашей стране. 899 рублей отправляет, пишет: «Суд прекрасно работает на стороне работника и не так и долго. Кроме суда есть трудовая инспекция». Ну, не так и долго имеется в виду, что судебный процесс идет не так долго. Да. «Кроме суда есть трудовая инспекция». Это я как работодатель с 25-летним стажем говорю. Да, Ашот, да, я говорю, ну, я как бы, это была отчасти ирония, что 94-й год, там ко мне с бандитами приезжали во время этого суда и с просьбой забрать исковое заявление, ну и все такое, я как-нибудь, может, расскажу. Даже теперь уже можно называть работодателя, потому что уже нету его по факту. Было весело, было весело. Сейчас, конечно же, государство стало более customer-oriented, извините за это дурацкое слово, да, более ориентировано на работника в данной ситуации.
Катя? Да, только проблема в том, что мало кто обращается.
Ну, то есть, кто, но потому что не чувствует себя...
Не выплатили. Ну, так что ж
теперь. Слушай, но с другой стороны, извини, я тебя сейчас перебью. Тут важный еще момент психологический. Людям настолько засрали голову по поводу того, что а, государство тебе никогда не поможет, б, обращаться к государству за шквар, да, там, решай все своими силами, а если у тебя деньги, адвокаты очень дорого, а если у тебя нет денег на адвоката, то ты говно. И вот это вот все, что люди уже такие сидят, думают, да ну нахер, сколько там, 30 тысяч, а на адвоката я 300 потрачу, да, там, ну вот такое.
У меня пока что по платному просим все.
Окей, ну так, а чьи это проблемы-то? То есть это же проблема людей, они их должны как-то решать. Если у вас мироощущение, мировоззрение такое, трудно вам живется тогда. Ну, говорю, тогда терпите, что делать.
Ну да, и чуть-чуть хотя бы, чуть-чуть можно как-то самообразовываться, ну, вот если тебе что-то важно, да, прочитать какую-то литературу на эту тему, хотя бы понять, как это работает. Позвонить в адвокатскую контору и спросить, а можно ли найти хорошего защитника, там, не знаю, по системе пробона. Но для этого надо знать, что такое пробона. Ну, в общем, вот это вот все как-то поработать над собой. Ну, в общем, да, нахер не надо, согласен. Кать.
А у меня следующий вопрос. На канале Олега есть один, ну, два ролика, которые очень сильно выделяются. Музыкальный я оставлю, наверное, на конец программы, а вот о первом хотелось бы спросить. Он посвящен открытию кофейни. Олег сам открыл кофейню, чтобы снять ролик о том, как стать самому предпринимателем. И вышел вот такой ролик. Причем открывал он их не в Санкт-Петербурге и в Москве, а в городе Пермь. Вот так вот, потому что Олег из Перми, и как бы, ну, насколько я понимаю, поэтому выбор пал на Пермь, и мне бы хотелось вот несколько вопросов по поводу этого всего задать, но их, наверное, надеюсь, я не буду сильно повторяться. Когда сам становишься работодателем и когда сам открываешь, меняется как-то отношение к
тем... Можно я водички пью, я вас слушаю.
А меняется ли как-то отношение после этого непосредственно к работодателям, на которых потом снимаются дальнейшие обзоры, после того, как сам сталкиваешься с этой всей системой?
Нет, не меняется абсолютно. Не меняется отношение, потому что почему я за свой счет делаю работодателю медкнижку, там, условно, я уже не помню, кто не делает, но их очень много кто не делает. А, Яндекс.Доставка не делает. Считают нужным, что у господина Воложа меньше денег, чем у меня, так я в это никогда не поверю. А почему я форму покупаю в свою кофейню за свой счет? Ребятам в футболке, фартуке. А фонбет многомиллионный. Этого не делает, но требует от людей приходить в своей форме. Наверное, ответ в том, что у фонбета есть деньги, а у меня нет. Вот поэтому... Нет, не меняется, конечно, отношение к работодателю никак. Я до этого плюс-минус понимал, как все устроено и до открытия своей кофейни. То есть на меня это никак не повлияло. Я не скажу, что прямо какие-то... Я встретил на своем пути к открытию гигантские сложности. Единственное, что я еще раз на своей шкуре убедился, что закон... в России устроен таким образом, что он в первую очередь, как это ни странно, защищает работника, а не работодателя. Mm-hmm. То есть я должен исполнить кучу всяких предписаний, чтобы у работника все было замечательно. Заплатить кучу всяких взносов ФРС, ФНС там, ну, и прочее, прочее, прочее. Оплатить декретные, если там, не дай бог, у кого-то
ну, да. Что-то. Вот. Вклинюсь вот в эту вот тему, мне кажется, она важной. Почему такой перекос? И должно быть или должно ли быть правовое равенство между юрлицами, ну, условным, да, юрлицами, работодателем и работником? Ведь вот по уму же, ведь работодатель государству гораздо более выгоден, чем работник. Если смотреть с точки зрения капиталиста, вот меня как капиталистического государства, условно говоря, мне юрлицо выгоднее, чем работник, который на него работает. Потому что юрлицо мне платит просто несравнимо большие деньги. Почему такой перекос? Что у нас социализм наконец начался или что?
Ну, потому что государство это не только о капитализме. Ну, куча же соцгарантий есть. И работник, и работодатель. Трудовой договор это не равные отношения. Это не гражданско-правовой договор, где как раз субъекты равны между собой. То есть заключаются договоры. Все равны, все замечательно. А работник и работодатель как раз работодатель несет ответственность за работника, выплачивает там за него. Неравные отношения.
Угу.
А почему, почему государство так сделало? Ну, вряд ли вопрос к блогеру, да, я вам на него не ответил.
Нет, я спрашиваю твое мнение.
Потому что людям. Людям удобнее с соцгарантиями, с какими-то, опять же, которыми они даже и не пользуются, и не знают о них. Но с ними удобнее. И как бы государство в этом плане, хвалить у нас государство не принято, но в этом плане сделано много. Другое дело, что это часто не работает абсолютно. И вот. Mm-hmm. То есть построили то, что как бы оно как бы есть, но его как бы и нет.
А его нет, сферический потому, конь что... в вакууме, да, так.
Да, а его нет, опять же, потому что, ну, это же бред, что работник сам на себя пойдет писать заявление в трудовую инспекцию, что он там не платит взносы какие-нибудь. Так же не будет никогда, правильно? Вот, и пока вы это не начнете делать, ну, это работать не будет. Когда суды начнут, ну, просто будут завалены там по уши всеми этими заявлениями, ну, тогда начнет работать что-то.
Ну, суды у нас и так завалены, собственно говоря, ну, другими вопросами. Мне, знаешь, это почему-то напомнило, что в суде у нас, когда идет бракоразводный процесс, что суд по ребенку всегда на стороне матери. Но вот здесь вот у нас суд в большинстве случаев на стороне работодателя, в смысле работника, да, и тут вот, ну, для меня это загадка, честно скажу. Я понимаю, что это хорошо, но вот с точки зрения банальной логики это загадка, конечно, для меня. Ну, подумаю над этим вопросом. Катя.
Ольга Зайцева нам присылает платный комментарий. Бесправные те, кто бесполезные, либо легко заменяемые. Такое мнение от нашего зрителя. Согласны, не согласны?
Еще раз можно?
Бесправные те, кто бесполезны или легко заменяемые в плане сотрудников компании. Такой вот платный.
Хорошая компания должна быть так устроена, что любой сотрудник должен быть хорошо заменяем на самом-то деле. Если у вас что-то плохо заменяемое, кроме вас, ну, это плохо на самом деле.
Ну, собственно говоря, да. Если взять колесо в машине, приварить, например, не прикрутить, ну, а да. приварить, и оно у вас лопнуло, и что вы будете делать на трассе? Да?
Ну, я с точки зрения работодателя, естественно, говорю. Угу. Даже если у вас топ-менеджер какой-то, он должен быть у вас легко заменяемым, потому что иначе у вас будут проблемы большие.
Андрей Мустакимов нам предлагает присылать, раскрывать все тайны «Газпрома», скажем, назовем это так. Трудовая инспекция тоже приезжала, но в связи со спецификой работы 14 дней дополнительного отпуска, а наши местные урезали до 7, аргументируют снижением уровня вредности. Но перед приездом инспекции вдруг стало 14, а после уезда опять 7.
Алексей Борисович Миллер, уже назовитесь своим собственным именем. Зачем вам вся эта...
Залогиньтесь, пожалуйста.
Да, залогиньтесь, пожалуйста, в чатике.
А, еще один платный комментарий, 100 рублей, я не могу прочитать, Зейн Коломбо. Вот.
Зейн Коломбо,
спасибо. Да. Спасибо за мысли в конце видео о том, что не только работодатель плохой, но и самому нужно не быть овцой и что-то делать для своего благополучия. Это зрители передают. Да, да. Есть какие-то платные святое. Комментарии в Donation Alerts?
Нет, у меня ничего нету. У меня есть продолжающиеся вопросы коллегу. И вот скажи, пожалуйста, ты сколько лет же этим занимаешься? 7, да, я так понимаю?
Нет, вы про все работы хороши?
Да, 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 да.
7 лет эта идея с 13-го года была. Или с 12-го, неважно. Года 4, по-моему, канал.
Года 4 канал. Скажи, вот мне интересно, а уровень работников, вот ты же общаешься, да, там, с коллегами, там, с теми людьми, которые приходят, с которых ты видишь в тех или иных предприятиях, уровень внутренней вот этой вот образованности работников растет. Вот гражданской, скажем так, такой социальной образованности, или вот как были оленями необразованными в 90-е, вот при мне, да, когда люди приходили, такие из Советского Союза, ой, государство о нас позаботится, потом вот, извините, хуяк, вы слушали маяк, государство ни о ком уже не заботится, потому что это уже другое государство. И все такие, ой-ой-ой, что делать, ой, что делать. И потом это как-то шло, а потом государство стало виновато, ну, о чем мы уже говорили. Сейчас вообще есть какие-то перемены в сторону понимания ситуации?
В сторону понимания ситуации перемен нет, к сожалению. Есть перемены в сторону... Вы что, охерели там, что ли, все? Почему я не живу, как в Америке? Почему я не живу, как в Дубае? Где мои 10 миллиардов? Господин Миллер.
Мне кажется, нужно будет, необходимо просто нарезку будет сделать с Миллером.
Это да, да, да.
Ее по всем телеграм-каналам.
Да. Слушай, я это называю потребительский инфантилизм. То есть вот он у нас присутствует, потому что, а, мы потребители, б, мы инфантилы, мы не хотим смотреть дальше своего носа и всем говорим, что мы не можем, и что кто-то нам должен. Государство должно, работодатель должен, там еще кто-то. Ну, конечно, по закону кто-то что-то нам должен, но в первую очередь, по-моему, надо собой заниматься в данной ситуации, саморазвитием каким-то.
Зачем?
Ну да, нет, по простой-то схеме, по старой схеме, когда все должны, да, зачем утруждать себя? И так все должны, в принципе, да. Кать.
Андрей Мустакимов.
Здравствуйте, Алексей Борисович. Залогитесь в чатике уже.
Нам присылает... Господи. Я не могу прочитать. Отношение тогда будет другое. Пока что новых тайн «Газпрома» мы не узнали.
А, то есть это если он перелогинится под своим настоящим именем, то отношение будет другое. Я понял, да. Окей, ладно, пишите под именем Андрея Мустакимова. Мы не против. Да. Что там еще у нас хорошего по вопросам?
Пока нет, чатик общается. Я смотрю в чатике, во-первых, очень много людей, которые знакомы с каналом Олега, что неудивительно, на мой взгляд.
Конечно.
Вот, а также наши постоянные зрители.
Слушайте, а давайте 15 минут осталось. Давайте 15 минут осталось, давайте про музыку поговорим. А, ведь интересно.
Наконец-то, музыка.
Ура,
музыка.
ура. Давай, Катя, зажигай.
Ужас.
Олег, почему вы бросили играть на саксофоне? Вот так вот.
А, потому что мне неинтересно.
Кать, твой вопрос звучит, почему вы перестали пить коньяк по утрам? Вот приблизительно такой же вот вопрос.
Ну, этот вопрос, но я уточню, задал человек, который бросил 4 года назад играть на рояле. Вот, поэтому как бы...
Кстати, рояль не стал больше интересен. Я купил пианино, сижу, занимаюсь на нем. Мне интересно, почему. Ну, просто этюды, гаммы, развитие. А саксофон мне не интересен стал. Вот. Просто отлегло, и, к счастью, мне больше этим не надо заниматься для того, чтобы.
Но ты прям любил саксофон? Или это нет, вот родители сказали, иди занимайся?
На самом деле это выбор был скорее больше по глупости. Хотя я уже и в осознанном возрасте. Ну, вроде как саксофон нравится девочкам, там. Саксофонисты играют офигенную солянку.
Саксофон нравится девочкам.
Ну, слово на секс похоже, опять же, да, вот это вот.
Слово на секс похоже, все замечательно. Но когда ты пытаешься синхронизировать дыхание, там, руки, голову и прочее, мне не нравится само ощущение игры на саксофоне. Физически не нравится. Вот. К тому же при нормальных занятиях на духовую, вот как надо заниматься, там, по несколько часов в день, прочее, очень прикольное ощущение с мозгом происходит. Какое? То есть гипервентиляция.
Да, там улетаешь немножко.
Да, такое. Постоянно как немножко такой, немножко накуренный. Так, немножко тебе. Поэтому духовики очень веселые, странные люди. Иногда заторможены. Не обижайтесь, уважаемые, если кто-то есть. Но это действительно так. А те, кто знакомы с этим с перманентным дыханием, то это уж вообще...
Это я тут задавал вопрос в очередной раз. Есть такой саксофонист Сергей Головня, и он играет на басовом саксофоне. Ты понимаешь, о чем идет речь. Да, этих инструментов сейчас действующих 5 в мире всего, и вот один из них у Сережи. Так там мало того, что у тебя дыхание должно быть конское, у тебя еще и ты качком должен быть неохреническим. Вот, и я, значит, вот задаю вопрос, я говорю, ну, вот там подставки, вот эти ошейники, да, на которых ты это все... Он говорит, да не, я могу и в руках такой, берет и пошел играть. И хрена себе, а сколько же он весит? Ну, он весит больше 10 килограмм, ой, сколько он там весит? Да, больше 10 килограмм этот саксофон.
Есть еще субконтурбас-саксофон, по-моему, то есть он еще больше его вообще там...
Ну, вот у него самый низкий из всех, которые есть, то есть это самый.
Не, если самый низкий.
С такой петлей.
Раз, то ли контрбас или субконтрбас, я уж не помню. Его никто в руках не держит. Это такая огромная хреновина, которую ее выкатывают.
А, нет, ну тот на подставке, но без колес.
Бас, саксофон просто.
Бас, да, окей. Вот. Да, так что, конечно, да.
Вот так вот уже хватит.
Но при этом же, несмотря на это, вышел где-то год назад, ну, чуть меньше, наверное, клип у вас на канале Amazing Grace. Я надеюсь, я не перепутала. И это не просто клип, и не просто о музыке, а по факту. Ну, я бы это сравнила с таким короткометражным фильмом, рассказывающим историю нашей страны последних лет. Хотелось бы спросить, а почему именно... Вот эта тема затронута. И второй вопрос лично от меня. А почему там на горе, где вы стоите, крест?
У меня будут очень простые ответы на ваши вопросы, к сожалению. Захотелось, и кто-то прибил. То есть, почему именно эта тема? Ну, у меня давно была эта тема. Это просто с 87-го года события. 87-й – это год моего рождения. События, которые лично мне запали там, в детстве, когда-то еще в душу. То есть я именно эти события вставлял. Потому что кто-то там комментарии писал, а почему то не вставлено, а почему это не вставлено. У меня любое мое видео, касающееся даже тех же работ, оно очень личное. Я не претендую на объективность вообще ни в коем разе, нигде и никак. И считаю, что объективности в принципе не существует, потому что мы восприятие идет через эго, через свое. Поэтому я вставил клип те события, которые на меня как-то повлияли. А по поводу креста я к своему стыду даже не знаю его происхождения. Потому что это мыс Стрелка в городе Пермь, и там стоит крест. Это все, что я могу сказать по этому вопросу. Надо мне будет озадачиться и узнать, откуда появился он там.
Клип это очень клевый, я зрителям тоже рекомендую посмотреть.
А мы ссылочку на него же кинем.
Телевизор притащили мы. Телевизор там не стоял, честно. А крест – это не наша заслуга. Он там уже был.
Да, обычно же у каждого креста в каждом городе есть большая серьезная история. Вот приезжаешь в Ялту, поднимаешься на Петре, еще в советские времена, там хоба крест, и тебе говорят, о, а этот крест подняли наши альпинисты в 1653 году. И вот это вот все, и везде вот есть смыслы. А в Перми стоит крест просто так. Единственный город в мире, где крест просто так стоит.
А можно я сделаю маленькую рекламу Перми для тех, кто там будет или вдруг не был? Там замечательная художественная галерея, где на последнем ярусе колокольня. Очень такие необычные пермские резные, а как это правильно назвать, идолы стоят. И при этом там пермская галерея в самом находится в здании храма. И, в общем, там так необычно. Кто не был, сходите.
Вот. Слушайте, у нас
я вспомнила Пермь.
Простите, комментарий, который я должен...
Просто покраснел.
Должен озвучить, я должен озвучить этот комментарий, извините, это важно. Зейн Коломбо 100 рублей отправляет, и значит, тут надо таким голосом, циничным читать, таким циничным голосом. Аса, а можешь рассказать Евгену Баженову, что тут не страшно? Очень хочется увидеть прямой диалог Евгения и Тиграна Кеосаяна.
Просто дело в том, что я Евгения приглашала. Мы не злые, мы не кусаемся.
Да, у нас просто так... воскресный резидент наш Тигран Кеосаян вместе с Анатолием Кузичевым и Тимуром Сиразиевым из Лондона. Вот, соответственно, Тиграну постоянно задают, я просто, поскольку ты можешь не знать этого, Тиграну задают постоянно вопрос, а смотрел ли ты, Тигран, обзор Bad Comedian на твой фильм «Крымский мост». И вот этих вопросов, знаешь, это вот его можно уже на табличке вот так поднимать, начинается эфир, и мы поднимаем этот вопрос на табличке. И каждый раз на него один и тот же ответ. Он говорит, у меня нет времени смотреть обзоры, даже такие талантливые, как у Bad Comedian, на свои фильмы, потому что я работаю, и работы много, и времени на просмотр нету. И следующий эфир начинается, и опять он начинается с вопроса, а вы посмотрели, Тигран, обзор Bad Comedian на ваш фильм?
Да, это... Я понимаю, о чем вы говорите. Это есть серия таких любимых вопросов, которые постоянно задают какому-то человеку. В моем случае это откуда взялась группа «Анакондас» и почему я всегда в очках. Пат тоже любимых вопросов.
Мы не задавали этот вопрос.
Спасибо большое. Спасибо. Поэтому я еще раз...
А почему ты все-таки всегда в очках-то еду? Ты хоть монах не
придумал. Ну вот. Все сломали. Все сломалось. Мы все уронили.
Да. Наташа, мы все уронили. Катя? Спрашивай у нас, про музыку.
Мне хочется спросить, да, у нас уже почти заканчивается время. Насколько я знаю, изначально еще у Олега был канал, который рассказывал о гастролях с музыкальными артистами и группами. Сейчас там, по-моему, 3 видео осталось. Там, кстати, есть прикольное с ковром, с самолетом. Я не знаю, как это охарактеризовать. Посмотрите, в общем, ссылки добавим. Почему не было желания продолжать как-то вот эту музыкальную тему и рассказывать о музыке? И сталкивался ли ты, я так то ты, то вы говорю, я прошу прощения, с тем, что очень сложно, как сказать, продвинуть канал с музыкальной тематикой в интернете, что это не очень интересно людям?
очень сложно продвинуть то, что сделано нехорошо и не талантливо. Это как раз к моему каналу о музыке. Канал был не о музыке, канал был о гастролях музыкальных. То есть это две большие разницы. И смотреть на наши там пьяные рожи, пусть и известных людей, о том, как бухой Доминик Джокер купается в бассейне, там, прочее, прочее. Ну, нам весело, конечно, было интересно, но другим людям это такое себе. Я это понимаю. И слава богу, что мне этим больше заниматься не нужно. Почему я еще перестал это делать? Ну, потому что я очень, скажем так, завистливый человек. Гравировать имена победителей на кубках – это работа, требующая самоотречения, скажем так. Вот. И мне проще делать что-то свое, где я главное действующее лицо, нежели снимать летописи великих артистов. Это просто не мое. Mm-hmm. Какое-то время я этим позанимался, но понял, что больше не могу. Я этим людям очень сильно благодарен за всяческую поддержку, но больше нет. Спасибо.
А и что-то просто околомузыкальное?
На мой взгляд.
Я
вот вспомнил. Что, понимаете, вовремя главное понять, что ты плохой музыкант. Вот это очень важно. Это та причина, по которой Чиж не выпускает новый альбом.
То есть он на старости лет понял, что он плохой музыкант, да?
Мы с Сергеем Николаевичем постоянно об этом разговариваем. Сережа, когда новый альбом? И да. Нет, Чиж прекрасный музыкант. Дело не в этом. Дело в том, что когда ты слушаешь хорошую музыку, ну, условно говоря, у каждого своя хорошая музыка. Не знаю, Чик Корею. И очень трудно играть потом на пианино, когда ты слышал Чика Корею.
Вот я тогда и бросила, кстати. Я сходила на концерт в Москве и больше не играю.
Вам очень повезло. Я, к сожалению, не застал этого прекрасного человека, хотя имел все шансы сходить на совместные концерты, когда они с Макферрином приезжали. Прочее, прочее. Вот, в общем, ладно, не будем Чика Корея, там, Петручани, кого угодно. Как можно открывать канал, там, не знаю, по пианино, когда вот Мишель Петручани играет там на рояле, Корея играет, а вы не играете на рояле, вы херней занимаетесь полной.
Это правда, вот это правда. Вот у меня все... Знаешь, вот ты сейчас прям мои эмоции транслировал. Я давно себе ставлю задачу, что я начну восстанавливать игру на гитаре свою. Да? Я понимаю, что я никогда не буду играть, как Джо Бонамасса. Ну, блядь, никогда. Вот. Но вот все же где-то подобраться к этой вершине. Знаешь, вот ты никогда не поднимешься на Эверест. Но где-то, чтобы вот хотя бы туда вот на дроне дотянуться, да, подняться там не на 8.48, да, а чуть ниже.
Я понимаю, но мои же слова не означают, что не надо пробовать, не нужно играть, не нужно стремиться. Естественно, нужно пробовать. Просто я не хочу этого делать, и уж тем более я не хочу этого делать прилюдно, скажем так. То есть на всеобщее обозрение. Я играю точно так же на пианино вот у себя спокойно.
Как Петручани, точно так же, как Петручани, ты имеешь в виду?
Точно так же, как Петручани. Ничуть не хуже. Только я не созываю зрителей, чтобы посмотреть. Потому что они только не скажут, что я мудак, а не Петручани.
Я на самом деле просто эти вопросы задала не просто так, не чтобы подстричь. Я на канале «Изолента» делаю совместные трансляции с джазовым клубом Алексея Козлова. И вот я постоянно... И у Дмитрия Юрьевича я записывала ролики о музыке, и я уже пришла к тому эмоциональному моменту, наверное, за 8 лет в сфере, я не знаю, продвижения джаза в России, что у меня уже просто нет сил людей уговаривать слушать там Антона Давидянца, Женю Побожеву и вот, ну, наших замечательных ребят. То есть вот, ну, как бы я задала
вопрос. А у меня к вам вопрос, можно?
Конечно.
А зачем кого-то уговаривать слушать что-то? Это очень странно, на мой взгляд. Ведь джаз прекрасен.
Можно я отвечу на этот вопрос?
Джаз ведь прекрасен тем, что кто его понимает, тот понимает. А кто не понимает, пусть идет слушать Моргенштерна. Какая разница?
Я, можно отвечу на этот вопрос. Я занимаюсь вот этой вот просветительской деятельностью с 2007 года в области музыки. И пишу про нее, и новые обзоры, и делал цикл 500 Best, который стал мемом уже. Да, это про 500 лучших композиций 20 века по журналу Rolling Stones. Да, композиции, именно композиции. Многие люди даже не слышали про них, но когда услышали, они сказали: о, а вот теперь мы знаем, что делать. Мы раньше слушали говно, а теперь мы слушаем нормальную музыку. Спасибо тебе большое за то, что ты объяснил. Кстати, вот на примере Петручани. Для меня, человека, который в музыке, ну, скажем так, с музыкой на «ты», открытие Петручани было... Вот как-то я его пропустил, и не было его в моей жизни. Он появился там 4 года назад, уже после своей смерти. И я зашел в один из своих любимых питерских баров, «Топ Хопс» называется. Там постоянно играют сложный джаз. И вот сижу, пью пиво и смотрю, и вот этот вот очень колоритный, кто не видел, посмотрите, да, человек играет на рояле, которого из-под рояля и не видно, в общем-то, но играет он потрясающие вещи. Я такой думаю: блядь, кто это? Загуглил, так, этот вот карлик, играющий на рояле, там тра-ля-ля-ля-ля-ля, у меня выскакивает, я читаю взахлеб, и я прихожу, и потом я неделю слушаю Петручани. И вот это в этом просветительская функция. Я считаю, Катя делает замечательные вещи.
И просто мне о Петручани рассказали в училище. Я просто хочу, чтобы люди знали о хорошей музыке и слушали ее чаще, потому что, ну, я как бы немножко знакома с тем, как, какая музыка продвигается. То есть я вижу тренды в iTunes, ВКонтакте и так далее, что там слушается. И многие люди, я сталкивалась с тем, что действительно, когда им показываю, что джаз — это не какая-то непонятная мура претенциозная, а что там очень много всего интересного, и люди меняли мнение, и теперь я с ними, с этими людьми с радостью могу сходить и на джазовый концерт позвать, и они слушают, им очень даже зашло. Просто вот как бы очень сложно пробить вот этот вот попсовый, я не знаю, как сказать, огромную рекламную кампанию Моргенштерна с ней состязаться.
Вы начинаете сразу знакомить новичков, не знаю, с Цорна. Вот чтоб сразу. С атонального джаза. И нормально.
Да-да-да.
На всю жизнь травма учится.
Либо, да, как в этом фильме Pretty Woman, да, либо полюбит, либо станет ценителем. Одно из двух.
Да, да. Если он научится воспринимать Цорна, как бы, и скажет, что это прекрасная музыка, там Петручани только на ура зайдет.
Там все будет заходить. Слушайте, ну вот на этой праздничной ноте, у нас 13.01, я попрошу, мы сейчас делаем новую такую традицию, я попрошу Олега сказать что-нибудь хорошее, типа там подписывайтесь на канал «Изолента», мы потом нарежем это все красиво и сделаем.
Братюни, обращаюсь к вам. Все, кто меня знает, понимает, любит, ценит, подписывайтесь на канал «Изолента». Тут хорошо, тут говорят даже о джазе. И даже о Петручани. Такие дела.
Спасибо тебе огромное.
Спасибо большое.
Очень приятно. Олег. Очень приятно было пообщаться. Спасибо, что согласился прийти к нам.
Ждем снова в гости. Если Зовите. Получится, с радостью.
И всем спасибо. Хороших выходных. Много не пейте, пожалуйста. Завтра с утра в 11 утра. Все те же на манеже, как говорится. Олег, спасибо тебе большое.
Спасибо большое.
Пока-пока.
Спасибо.
Пока.